Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, среда, июль, день 31. Это «Радио говорит Москва». В студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Если слушаете первый раз, то это 94,8. Запомните, кнопочку обозначьте себе, потому что все остальное все равно полная лажа. Вы не будете это слушать никогда, когда уже послушали нас. Это объективный факт, с этим ничего нельзя поделать. Кто-то с этим пытается спорить, но на самом деле в душе он знает, что нет ничего лучше, чем говорит Москва, конечно, да. Котельники спрашивают меня, как там на улице, шапку можно одевать?
Нужно.
Одевать шапку нельзя, потому что шапку надо надевать, котельники. Таков русский язык.
Шапку
что поделать?
И шап.
А я просто вредный человек, да? Да, да. Солнца нет, идут дожди. Что у нас тут впереди? Как бы задается вопросом 26-й в стихотворной форме. Да что впереди? Впереди у нас август, завтра уже август. А погода-то у нас, конечно, какая-то позднесентябрьская. Я бы даже не сказал, что это начало сентября. Я бы сказал, что это середина, а то и конец сентября. Вот по ощущениям.
Это все ерунда по сравнению со смогом, который у нас идет.
Подожди, а ты от этого все психи, ну, типа меня, конечно, чувствуют себя плохо. Давайте скажем откровенно. И прямо сейчас я всех нестабильных людей, всех пограничников, не в смысле пограничников, которые стоят на границе, а пограничные состояния, я всем хотел вам посочувствовать. Я знаю, как вам тяжело, дорогие друзья. Держитесь. Все будет хорошо. Вот никто вам, кроме меня, этого не скажет по-настоящему. Знаете, с пластиковой улыбкой вам это скажет. Все хорошо будет. А я вам говорю по-честному. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Идите, подышите воздухом. Давайте, избавьтесь от этих замкнутых помещений, к черту. Одевайтесь потеплее и подышите воздухом. Прогуляйтесь как-то. Ну что еще, Настя?
Хороший способ.
Валерьяночки немножечко.
Завести собаку.
Начинаешь собаку.
Жить ради нее, подстраиваться под ее режим, гулять два раза в день.
Гладить ее. Называть сыночком или доченькой, в зависимости от того, кобель это или сучка. Вы называете сыночек, доченька. Все, вот найдите существо, которое можно любить. Меня вы любить не хотите, я так понял. Возьмите себе собаку.
Настя. Вы начнете замечать смену сезона.
Сегодня снега не будет. Хорошая новость, пишет Павел. Да, снега пока не будет. На нас идет смог?
Ну да.
On the water?
Yes, of course. Ну и сейчас, только сейчас, месяц спустя, после разрастания пожаров, да, нечеловеческих размеров, введен режим ЧС, и якутский губернатор на личный контроль, и значит, бурятские ламы будут делать какое-то камлание, чтобы
вызывать дожди. Я, кстати, удивился по поводу иркутского губернатора. Иркутский, да, губернатора?
Якутский.
Якутий?
Сия, якутий.
Значит, якутский губернатор. Я удивился, что он взял под личный контроль это все, потому что...
Раньше как будто бы...
Не, это отважный человек. Понимаешь? Теперь все будут говорить, что горит из-за него. Ну, то есть он не потушил. Пока никто это не брал на личный контроль, пока никто не брал ответственность, оно горело и горело. А теперь все будут говорить, ну, не потушил он. Хотя потушить это невозможно. Вообще взять
сейчас
на...
уже нет.
Взять на личный контроль что-то, что невозможно потушить, это отвага, я считаю.
А ты смотрела
героизм?
Статью «Тайга.Инфо» я расшарила в Телеграме в своем. Она 26 июля, правда? Ну, она только до меня сейчас дошла.
Какое
и там...
старье непонятное. Дезактуализированное, да?
А так информация принято. Там актуальна всегда. Ты знаешь, сколько стоит лес? Ты представляешь себе, сколько стоит купить лес?
Да, гектар. Я знаю. Сколько? Гектар 5,5 тысяч рублей стоит.
Вот это из этой статьи выяснилось.
Я удивился.
Это так считают. Хотя, когда аукционы... проводили.
Конечно,
и это открытая информация.
Стоит.
Люди, которые хотят
если
купить
бы Настя,
лес,
Настя,
они платят 25 тысяч.
Анастасия Эдуардовна,
да.
Давай так, Настя, ты не слышишь? Анастасия Эдуардовна, если бы мне продавали гектар леса за 5,5 тысяч рублей, я бы сейчас...
Вот так
вот,
купи.
Знаешь, как в армии
он
иногда
вот
люди переходят, я бы сейчас здесь не сидел! если бы мне за 5500...
А тушил бы, да?
Нет, ничего бы не тушил, я бы торговал. Если бы мне лес продавали за 5500 рублей, я бы здесь с оножкой не сидел по утрам! Вот так вот. Это в армии так обычно доносят. Ну, в смысле, ты понимаешь. Да,
приходя со спокойного...
Я тебе показывал видеозапись. Только что. Да, там командир подводной лодки разговаривает с замполитом. Найдите в интернете. Командир подводной... И знал! Остался только Щура и Совой! Вот так вот. Вы что, нас с праздником не могли поздравить, Сергей Николаевич? Вот.
Это очень смешное видео. Найдите. И у меня родилась идея, что альтернативную про военных нужно альтернативный канал. Не такой, не официально парадный, а такой вот...
Где, меня спрашивают, где срочную службу проходил? На телеканале «Звезда» срочную службу я проходил. И прохожу дальше. Продолжай. По контракту уже. Уже по контракту. Давайте, не парьтесь, начнёт от меня. Так, что еще? Включите Инстаграм Галкина. Он там тоже про Лепского. Боже мой, вы
Галкина? Инстаграм Галкина?
Подожди. Во-первых, нужно... Это муж Пугачёва.
Я знаю. Нет, я все
не вопрос.
Знаю. У них замок в черной грязи. Но это не...
Нет, в смысле, Анушка, это испытание терпения. Нет, просто... Да мы... Да из работающих тут осталось только я и Анушка. Вы что, нас поздравить не могли? Вот так вот. Да? Это вот так я должен. Но я так не делаю.
Ну, потому что день журналиста еще не
надо. День радио уже прошел.
Радио прошел.
День радио уже прошел.
Тем более два.
Да? Да. Нет, там сказать день радио это 7 мая, а какой-нибудь еще день работника радио какой-нибудь там. Ну, ты понимаешь, не тот, да, это те, которые другие. Это те, которые прием, как слышно. Там с МКС связываются вот эти люди, да. День строителя, воскресенье. Да, что-то классно. А сегодня нет никакого дня чудесного. Ну, а что норм? Аффилированным людям продают по 5 тысяч за гектар, а потом они гоняют в Китай в 100 раз дороже.
Продают по 5 тысяч. Смотрите,
по 5 тысяч даже аффилированным не продают.
Государство считает, что гектар леса стоит около 5500. Но!
Горящего леса.
Нет, сгоревшего. Когда он еще не сгорел, но уже занялось.
Белый пепел!
Они решают. Они обнаруживают же очаги возгорания, когда они еще маленькие. И можно было бы взять... И можно было бы взять
я
и погасить.
Его еще вот таким.
Но
помню.
Они считают, а как вот нам, сколько стоит вот потушить вот такой? 136 миллионов рублей. А сколько лес стоит? А ну давайте посчитаем вот так. И получается, что лес стоит 2 копейки, а потушить его 10 рублей. Невыгодно. Но когда ты захочешь сейчас, прям пойдем сейчас купим лес, сейчас эти торги идут наверняка. Ты будешь
мы
участвовать...
с тобой пойдем лес покупать?
Ну ты же сказал, что...
Ну за 5,5 тысяч я куплю гектар леса,
не да. Нет, 5 тысяч это 5,5 тысяч стартовая цена. А покупают де-факто, вот в прошлом году выкупали по 25 тысяч рублей за гектар, то есть 100 на 100
метров. Следующее воскресенье, день строителя, пишет Мартин. Позор на мою белую каску, он говорит. В следующую, да? Все, договорились. Сегодня Всемирный день рейнджера. Что? Северный день рейнджера? Ты хочешь про пожар говорить опять? Давай так, да угроза чтобы... Москве есть какая-то или нет?
Ну, пишут, что есть. Уже третий день пишут, что есть, и это
по-настоящему
страшно.
Да нет, это не страшно.
Ты думаешь, не страшно? Тут так все хвосты прижмут. Тут все пойдут на личный контроль брать. Это ничего не будет уже значить, потому что их потушить уже
личный
сейчас
контроль.
Нет.
Я взял невозможно. Этот дым на личный контроль. Все. Помнишь, это как с Голуновым, когда все просили друг друга взять это на личный контроль. Я прошу такого-то брать на личный контроль. Нет, прям по очереди не брали, а именно просили. Вы возьмите наличку, и вы возьмите наличку. Еще я попросил вот этого. И все всех просили брать на личный контроль это дело. В итоге кто-то взял на личный контроль.
Теперь пакеты красиво упакованные лежат, никому ничейные, я так понимаю.
Алексей говорит, мы люди, мы меняем природу под себя ради комфорта. И тот, кто говорит, что природа так сильна, что нам надо дышать гарью, недостоин быть человеком.
Это заочный диалог с Михаилом, который теперь представляется не с Рублевки, а из Подмосковья. Или за другой.
Не знаю. Это цена БТИ, так дешево наши хаты стоят.
Не стоят. Вы давно не заглядывали. Я вам могу доложить, что по БТИ теперь цена такая же, как на рынке.
День гавайского флага еще мне подсказывают. День гавайского флага. Это очень важно для нас. Давай пойдем дальше. С другой стороны, когда я вот так заявляю, да, вот серьезно, а давай пойдем дальше, и возникает вопрос, а собственно с чем? Мне понравился видеоролик, где на чеченском телевидении парня долгое время отчитывает муфтий.
Да, ты все посмотрел, там 46 минут.
Я не смог все посмотреть, мне, ну, как бы...
Это хотя бы часть.
Не, конечно, часть я посмотрел, все смотреть не смог, потому что времени нет, а так это очень интересно, мне кажется, это нисколько не проигрывает Дудю, например, вообще, даже мне кажется, это интереснее.
Степень развлекательности, но ты не досмотрел. А они приходят с русского на чеченский внезапно или нет, как когда это невеста не состоявшая? Давай кусок послушаем.
Кусочек послушаем. Да? Ну, а где? Ты можешь включить? Открой, послушаем.
Я могу открыть, но да. Мне но надо знать, интересно. Какую минуту двигать.
Но это интересно. Знаешь, почему это интересно, Настя? Почему? Потому что наконец-то мы чувствуем, что человек, который где-нибудь в интернете пишет какой-нибудь комментарий, он его не просто так пишет, он за него может понести ответственность. И в определенный момент его к этой ответственности могут призвать. И типа, ну что ты там писал? И он будет извиняться за
потом
каждое слово.
Потом опять зальют в интернет, и круг замкнется.
И опять там пойдут комментарии, и опять надо будет ловить этих людей, что ли?
Кстати, какая хорошая...
Да, идея.
Идея, сейчас, подожди.
Ну, включай, давай, давай.
Тут какие-то грустные люди. Так, военные, вот-вот-вот-вот.
Ну, включай. Это
муфтий.
Он... Ну,
ты ничего не поймешь, ничего.
Сейчас я до мальчика хочу дойти. Вот он уже сидит.
Ну,
где мальчик?
Ну.
Ты же не но ведущий этой программы муфти. Да, все-таки они...
Муфти.
Мальчик... У меня в телеграме это расшарено.
Да, да. И это есть в телеграме, говорит Москва. Да. Настя,
стыдно.
Ты либо переводи,
нет,
либо выключай.
Ну, я думал на русском.
А вот, ну ты думал. Либо переводи, либо выключай. Вот, поэтому я не смог досмотреть до конца, в этом смысле мне тяжеловато, потому что я чеченского языка не знаю, честно признаюсь.
Слушай, а субтитры?
Причем я когда-то, знаешь, в интернете искал, и меня это возмутило. Например, в Яндекс.Переводчике, и я сейчас серьезно говорю, может быть, меня кто-то из чеченских властей услышит. В Яндекс.Переводчике есть варианты переводов с разных языков, в том числе именно на территории России, которые существуют, а с чеченского нет.
Нет.
То есть очень странная тема, потому что мне, вот, например, я смотрю какой-то пост, да, там, который пишут какие-то деятели чеченские, и мне хочется сразу его перевести, а мне перевести негде, я не
да.
знаю как.
А там все интереснее и интереснее.
Да, и это как бы, мне кажется, момент, по которому правительство, может быть, Чеченской Республики могло бы обратиться к Яндексу, потому что в Яндексе реально нет перевода с чеченского или на чеченский язык.
Леш, хочешь...
А это неудобно. Мне... Да.
Я сейчас включила автоматическая расшифровка видео вот этого, и
да.
он расшифровал на английском языке. То да. есть он чеченские слова, как ему они послышались, переложил на английский, получился, да, бред на английском.
Ну нет, это не то. Вот серьезно, я... Вот смотри, Яндекс, я сейчас даже зайду, сейчас.
Тут спрашивают, я... какая у меня телега. Анастасия Аношко, она так называется.
Ну, меня прорекламируют.
И Гудошников. И там у нас очень красиво. Мы на разные темы со своими комментариями шарим новости.
Да, ну и не сильно мы там уж много
не повторяемся.
Шарим.
Стараемся
и мы не очень сильно много шарим в том смысле, что мы не пытаем людей. Вот смотри. Так, что у нас здесь есть? Даже кхмерский, знаешь, есть. Кхмерский
а
есть.
А чеченского нет.
Удмуртский есть. Ну вот если говорить о наших языках, да, удмуртский да. есть, а чеченского нет.
А на букву
нет.
Ч только чешский.
Да.
Ну вот просто
это,
надо написать,
нет, это
надо
странно.
Написать в поддержку, это не странно, это надо написать в поддержку, он появится там через сколько-то времени.
Ну вот я думаю, что надо этим заняться, ну я так думаю, что этим должно заняться руководство Чеченской Республики, ну правда. Ну, то есть обратиться в Яндекс, вот я смотрю, узбекский есть, удмуртский есть, татарский есть.
Им переводить
есть.
Не надо, они не будут обращаться, это нам
есть.
Нужно обратиться, поскольку это нам нужен перевод, а не им.
Нет, надо всем. Надо всем. Я читаю, я хочу понимать, что там. Надо всем, на самом деле. И ты же понимаешь, какая история. Это как с интернетом, когда некоторые говорят, что в России надо там закрыть интернет. Не надо в России закрывать интернет. Интернет — это возможность доносить наши мысли до внешнего потребителя. Потому что когда и если мы там роняем вот этот железный занавес, не роняем, а наоборот, выстраиваем железный занавес, ведь это обоюдоострая штука. Это не только они не могут донести до нас свой взгляд, но и мы до них не можем донести ту правду, которую мы считаем правдой о себе. Поэтому так нельзя, нет. Нужна коммуникация. Поэтому я думаю, что нужно обязательно Яндексу это сделать. Почему Яндекс до сих пор это не сделал? Не знаю, в новости, заберите в новости! Значит, я призываю, а почему нет? Ну, такой интересный момент, это можете посмотреть. Вот у нас такого, скажем, в Центральной России нет. Вот чтобы человека, например, за какие-нибудь комментарии взяли бы на телевидение, такие вытащили и начали с ним разговаривать, вести, вести беседу. Я видел только на телеканале «Спас» нечто подобное. Программа называется что-то там «Разговор с атеистом», по-моему, да.
Да-да-да.
Ну, там такая история. Там берут слабо подготовленного атеиста, слабо подготовленного. То есть он атеист только на словах, а идеологически у него все не проработано. То есть а Бога нет, а Бога нет. Вот такого человека берут. И дальше берут хорошо подготовленного, естественно, священнослужителя. А у них, в принципе, хорошее образование. Они знают там греческий, латынь. Ну, ты понимаешь, да? Церковнославянский, старославянский, наверное, они учат. Ну и вообще, в принципе, ты же понимаешь, что любой священник — это первоклассный, в хорошем смысле, пропагандист. Ну, то есть он должен пропагандировать идеи. Ну,
должен быть.
Да. Ну, уж лучше, чем среднестатистический человек, это который...
Это слово какое-то есть.
Ну, короче,
проповедник.
Ну, так, давай, ну, хорошо, проповедник. Да. Ну, хорошо, ну, можно пропагандист это назвать. Он пропагандирует идеи Христа, так?
Да.
Значит, и он явно лучше подготовлен, чем какой-нибудь, не пойми кто, ну, такой с улицы зашедший человек, который, а Бога нет, а Бога нет. Вот. В космосе был, Бога не видел. Вот.
Ну, нет, да,
этого,
да.
Этого
ну,
не
да.
достаточно. А если я фигу в небо покажу, почему меня молния не ударила? Ну, и, естественно, он всегда проигрывает в этом смысле. Всегда проигрывает. Атеистам нужно быть тоже подготовленными. То есть ты должен всегда иметь определенный набор тезисов и антитезисов, правильно?
Ну, да. А подготовиться не так сложно, потому что... Наборы-то эти одинаковые?
Сложно. Понимаешь, когда тебя в семинарии учат этому несколько лет, а ты, ну, тут, я имею в виду, если ты священник, а потом ты такой атеистом сел, две книжки, дай бог, прочитал где-нибудь. Нет, ты не сможешь выдержать споры. Не сможешь. Не получится. Надо... Я думаю, что лучшим атеистом был бы священник, ушедший из этого. То есть я думаю, что это, ну, вот определенный, ну, как говорить, растрига. Вот это бы подошло. Еретик такой, знаете, раскольник. Вот это был бы лучший атеист. То есть хорошо подготовленный по всем тем же лекалам, которым подготовлен священник, но только он стал атеистом, этот человек. Вот он бы мог тогда распекать по полной программе. В принципе, если задуматься о Великой Октябрьской социалистической революции и тех людях, которые ее идеологически продвигали, они, в общем, часто так случалось, были из церковных семей. Ну, так бывало.
Ну, потому что это просто самообразованные люди были.
Соответственно, они были хорошо подготовлены, они могли, ну, ты понимаешь. Вот. А ты сейчас не тот пошел. И спорщик из интернета, вот этот вот, хейтеры, тоже не те пошли. Понимаешь, его вытащили.
Были в свое время,
конечно.
Да,
сейчас его вытащили. А, естественно, с массовостью падает качество всегда. Раньше интернет был что такое? Это было место, где тусовались...
Фидошники.
Особые люди.
Программисты.
Естественно, у них был порог вхождения в интернет. Для этого надо было иметь маломальский мозг. Как вот есть порог вхождения в искусство, да? Как вот есть порог вхождения в нашу программу, Анастасия. Понимаешь, дурак не поймет, а умному достаточно. Как это? Сапиентис, что-то там.
Сад,
что-то такое. Вот, ну, что-то такое. Что-то мы, вроде как латынь, не латынь у нас сейчас с тобой получилось. Вот видишь, а были бы священниками, сейчас легко сказать. Есть порог вхождения. Вот. Сейчас порога вхождения в интернет практически никакого нет. Там все идиоты собираются. Как и умные люди тоже, но там больше всегда идиотов. Ты понимаешь, дураков больше, чем умных. А образованных меньше, чем необразованных. Так всегда было, так всегда будет. Ну и вот, ну и что это такое? Ну и вот вытягивают такого дурачка, ему там 16 лет, и начинают ему объяснять. Ты не прав. Ну, я не прав. То есть он, в общем, идеологически никакой. Он никакой, он просто выпендривается, сидит.
Он еще полностью зависим от...
Комментарии пишет там. И вот его вызвали. Из этого...
У них, главное, одинаковое. Вот с невестой и с этим мальчиком. Я читала описание короткое, тех, кто понимал. Там главная идея такая, что есть какие-то силы в интернете, вербовщики, которые сидят и ждут слабых умом,
конечно,
начинают их вербовать,
конечно,
и эти воины интернета, которые хотят развалить все изнутри, они вот находят таких и передают им свои идеи. Вот главная мысль, что с невестой, которая сидела и которую завербовали феминисты. И теперь, значит, мальчик, который писал, что в республике как-то плохо живется, насколько я поняла, его основная претензия была.
Ты знаешь, какая история? Ну, видимо, в других республиках кто-то не был, соседних. Надо было бы съездить, посмотреть, как где еще живется. Ну, есть ощущение.
В Москве. А может, он и был.
А может, и был.
Не знаю.
Вот, знаешь, я вот просто думаю, а что, такого не может быть, как они говорят?
Нет, ну это выглядит... Нет, конечно, этого нет. Ну, то есть...
Вербовщиков нет, ты думаешь? Ну, а вот я про Караулова вспоминаю сразу. Нет, вот я про Караулова сразу вспоминаю,
помнишь? Они начинают программу, да, я понимаю, про что ты говоришь.
А все остальные сейчас поняли, что я говорю?
Караулова, это специально была...
Варвара Караулова.
Ну, давай я тебе напомню. Новое величие, это другое.
Нет, все, остановись, остановись.
Караулова, которая вышла замуж, что хотела выйти.
Тихо.
В Турцию, да?
Тихо, все, остановись. Значит, девочка из конкретно хорошей семьи, из хорошего вуза, вдруг решила уходить туда, в халифат, вот это... Ну, не халифат, ладно. Ну, ты поняла. Короче, она решила уехать туда, там, секс-джихад, прочие вещи. Ну, естественно, под видом ей это по каким подавалось там. Женюсь, куплю, там все будет хорошо. Ну, что-то такое. Вот. И все очень сильно удивились. А почему? А потому что вербовщики работают. Дальше, синий кит. Работали вербовщики или нет? Конкретные
чуваки. Это были не, ну, не вербовщики,
а
это были
конкретные
просто...
чуваки. Их брали на видео.
Да. Кто? Это были как бы подлецы, которые таким образом развлекались.
Ну хорошо, ты просто вербовщиков называешь подлецами, которые развлекаются.
Что такое вербовщик? Вербовщик — человек, которого наняли для того, чтобы какую-то цель достичь.
Не обязательно наняли.
Почему
вербовать ты можешь... Нет, ну, конечно.
Цель. Какая цель у синего кита была?
Какая цель у синего
там
кита?
Там не было.
Подожди, ну остановись сразу. Цель... Ты спрашиваешь и отвечаешь сама себе. Ну это как интересно. Значит, какая цель у синего кита? Убить детей. Получить от этого садистское наслаждение, чтобы ребенок сбрыгнул с крыши.
Да, посмотреть, насколько люди вот будут поддаваться и выполнять условия какой-то виртуальной игры.
Да, он вербует, да, он выбирает того, кто слаб психологически, да, он выходит на него, он выходит по картинкам еще почему-то.
Но это не Соединенные Штаты или какой-то злой там демон где-то сидит и вот...
А, это ты имеешь в виду?
В этом смысле...
Ну, я не знаю.
Ну, это преподносится так, как будто бы есть какие-то силы извне, которые хотят разрушить.
А синий кит вообще был? Это все сказки, пишет Юрий. Да брали же прям, ну, есть же даже видео, вы можете посмотреть.
Брали одного.
Брали
вот
одного.
Я помню, мы ему там 18 или 22.
Такая у него рожа еще, такая, он совсем, у него глаза такие хрустальные, он смотрит все время. Такое ощущение, что он под какими-то веществами находится. Можете найти в интернете. Вот. Опять этот городской миф про синего кита. Городской миф? Серьезно? Вы так к этому относитесь?
Это не, как сказать, это не какая-то массовая была вещь, то есть это, не, ну, как бы нельзя сказать,
были
что...
Были же дети, которые бросались-то...
Ну, доказательств там, я так понимаю, что немного. То есть там есть несколько человек, но это не...
Это
то,
мало,
что
да?
В каждом городе там десятки человек
потому что,
пошли.
Ну, потому что психов не так много. Потому что детей, находящихся в такой ситуации, не так много. Потому что те, кто может профессионально и хорошо вербовать, и так скажем, не только вербовать, а ну, подзуживать, да, провоцировать, их тоже мало. Ну и что? Ну, а дальше мы берем одного мальчика, там, в Чеченской республике, который что-то странное начал говорить. Черт его знает. Вот посмотри.
Ну что он начал говорить?
Когда-то...
Если мне не нравится,
подожди. Подожди, я вспомнил. Мне когда-то на программе на телеке приходил парень, он, серьезно, сам, он лично, он был завербован, он уехал в Сирию на стороне ИГИЛа, значит, это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, сражался, так скажем. Сражался.
Русский наш.
Нет, он не русский.
Он не русский.
Он не русский, но он россиянин. Угу. Вот. Он на стороне ИГИЛа был. Потом каким-то макаром он понял, что это неправильно, оттуда сбежал. И прошло, вот потом я с ним разговаривал, вот, ну, в рамках программы одной, он мне эту историю рассказывал, а потом его убили. Я, кстати, вспомнил.
Кто его?
А вот не знаю, кто
не
его убил. Вот и я не
смысле,
знаю.
Здесь уже?
Мне просто сказали, что его убили. Больше я ничего не слышал о нем. Вот и все. То есть, понимаешь, какая история?
Смотри.
И мне этот парень говорил, я вспомню, я просто сейчас вспомню, мне кажется, это важно. Мне этот парень говорил, что очень-очень сильно под ударом находятся именно ребята молодые на Северном Кавказе. Почему?
Да.
Потому что внимание вот этих террористических организаций сильно к ним привлечено. Сильно очень. Они понимают, что там есть определенное вот это вот прошлое, которое можно использовать идеологически. Ты понимаешь, что у этих детей...
Кровь кипит, там хочется геройства, они хотят идей святых, за которые они будут драться.
Да, и у этих детей, может быть, есть какие-то погибшие в той войне, там, в чеченской, с одной или с другой стороны. И их туда подверст...
Ну, значит ли это, что нельзя критиковать жизнь в республике? У меня вопрос просто один
единственный. А я не знаю, а ты знаешь, что он критиковал? Я не знаю.
Там... написано в описании, а оно абсолютно нейтральное, оно на стороне этого там телеканала, ага. что он критиковал жизнь в республике, что живется плохо.
Что говорил-то?
Ну, поскольку это все было на чеченском, нам нужно было бы от чеченцев, может быть, какие-то... Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые более глубоко эту...
Может быть, пожалуйста, 7373-4. Мы же вообще открыты в этом смысле, можно всегда звонить.
Так,
может, все проще? Не всей молодежи нравится существующая архаика, пишет Юрий. Юрий, мне вообще кажется, молодежи не может нравиться архаика. Я думаю, что молодежи не может архаика нравиться как таковая. Это,
ну и да, и нет. Они могут как ее защищать? Абсолютно.
Нет, я думаю, что молодежь не может. Нет, я думаю, что молодежь всегда немножечко революционна по своей сути. Молодежь всегда хочет что-то нового, молодежь всегда хочет по-своему, молодежь всегда хочет не так, как делали родители. Нет, разве? И так всегда было, по-моему. Поэтому основная движущая сила всех революций, как ни странно, это молодежь. Ну, то есть это молодые
конечно,
люди.
Да.
Ну и «Война дело молодых», «Лекарство против морщин» пел Виктор Цой. Неплохо пел, между прочим, да? Ну, главное, не как пел, а какой текст. Ну, умный был. Цой-то умный был. Цой-то жив. Правильно? «Лекарство против морщин». Почему? Потому что молодой, кипит кровь, думает, что что-то может поменять, думает, что может изменить мир к лучшему. И в итоге оказывается пушечным мясом. В чьих руках? Да... Политиков каких-то, вербовщиков каких-то, стран разных, да кого угодно. Просто умные старые дядьки, пожившие жизнь, и тетки используют молодежь в своих целях. Каких угодно. Политических, может быть, религиозных. А те умирают. 9.30 новости. В Москве. Не, убирай эту подложку.
Успели ли мы подготовить нашу голову?
Конечно, мы успели, Настя. У нас есть. Давай.
Аргументы и факты. Открываем. Лживая платежка. Счета за услуги ЖКХ хотят объединить. Как хотят, кто хочет, можете узнать сегодня в аргументах и фактах.
Настя, прости, я хотел тебе сказать, что сегодня самый холодный день за 70 лет. Самый холодный последний день июля.
Такого не было
70
в Советском
лет.
Союзе. Александр Кибовский. В Москве действует беспрецедентная программа по ремонту театров. Это мы читаем сегодня в «Вечерней Москве». А есть новость очень странная о том, что с начала года в Анталии, в турецком городе, погибли десятки российских туристов. И оказывается, ничего в этом удивительного нет. Просто туда больше всего едут российские туристы, ведут очень беспечный образ жизни, балуются с алкоголем, а на фоне непривычного климата обостряются хронические заболевания. Поэтому россияне там и гибнут, и умирают. И об этом сегодня несколько статей, комментарии от глав туристической отрасли и от землячества там в Анталии русскоязычного.
Эти слова Насти врезались в мое лицо, как врезались в него холодные частички льда на ветру.
И дождь капал по стеклу, барабанил. Из лесных пожаров в 4 регионах России объявлен режим чрезвычайной ситуации. Об этом
этот
сегодня пишут
город
тоже.
Прогнил насквозь.
Аргументы и факты. Месяц прошел с тех пор, как пожары начались. Возбуждено дело о беспорядках, которые произошли 27 июля. 3 августа власти Москвы призывают никого никуда не выходить. А объединенные силы оппозиции предлагают теперь властям согласовать митинг или шествие 10 августа и находится в процессе
небо.
Переговоров.
Митинги, люди, мясо.
Завтра ЦИК приступит к рассмотрению жалоб независимых кандидатов, в котором отказали местные комиссии в регистрации как кандидатам. Почему-то всего 4 фамилии с 7 названы.
Дело жалобщиков жаловаться.
И Русакова, например, которая тоже независимый кандидат, пока даже не была извещена ЦИКом о том, что ее жалоба будет рассмотрена. Ну, и мы не знаем. 4 фамилии мы знаем, 3 не знаем, и посмотрим, может быть, сегодня их обнародуют.
Они что, обиделись?
Кто обиделся?
Они.
Кто?
Кандидаты в кандидаты.
А речь не идет об обидках. Речь идет о том, что
они расстроились.
Нужно справедливость как-то установить. 9.38.
Этот
это была
город пресса. Прогнил насквозь. Справедливость. Да. Да что ты? Ты все испортил. Верни назад. Этот город прогнил насквозь. Справедливость. Последний раз я видел это слово, написанное на заборе в котельниках. Выдыхаю. Ну, вот так вот, Настя, надо. Вот это вот такая музыка была. Ну, почему-то не знаю, почему не пошел. Давай тело основателя индийской кофейной сети найдено на берегу реки Нетравати. И один из слушателей написал, что он когда-то встречался с этим человеком. Сейчас я скажу, улетел. Сообщение, улетел. Он говорит, я останавливался у него на ночевку, когда по Индии ездил, что-то там на мопеде или как-то так. Новостей не слышно из-за этой дурацкой музыки, пишет Дмитрий. Дмитрий, что такое напряженное? Что тебе там не слышно? Каких новостей не слышно? Дима, Димочка. А? Я можно обращусь к Дмитрию? Дмитрий, ну реально, вы реально включаете радио, чтобы новости узнать? Ну... Настя, можно?
Ну, чтобы развлекаться, человеку мешает
развлекаться. Разреши концептуальный разговор.
Да. О чем эта программа?
Концептуальный разговор, нет, не о чем эта программа, а со всеми людьми, которые до сих пор ждут от радио новостей. Да, у нас есть новости, но новости — это повод для разговора. Это не я так сказал. Это когда-то сказал так Мэтр. Во-первых. А во-вторых, ну реально, век, когда в вашем телефоне есть все новостные агрегаторы, в принципе, и вы новости узнаете из телеграм-каналов за секунду, прям сразу туда все выливается, вы серьезно идете на радио. Значит, вы, может, еще и телевизор включаете, чтобы новости посмотреть?
Некоторые... Похоже, да, ждут конца вечера, до 9 вечера и включают.
Да, и там,
как
это?
Бойцовские породы собак, парад ВМФ,
да.
Там все как надо.
Да.
Все идет.
Анастасия Амушка посетила, да, вот это вот. Не, ну ты поняла.
Что посетила?
Ну, как положено, это первый должен быть сюжет всегда. Сегодня Анастасия Аношко прибыла с рабочим визитом в Якутию. Там она поговорила с губернатором Якутской области, который взял под личный контроль пожары.
А потом народное волнение в Москве против Анастасии Аношко.
Да-да. Потом, и вот о чем они поговорили в Якутской, там, в Якутии, значит, слышишь? В Якутии. И ты сидишь и... Что ж, нельзя так вот. Что ж вы не тушите-то пожары? Да ну мы тушим пожары. Я говорю вам взять под личную ответственность. Беру под личную ответственность. Все. Хорошо. Вот мне один человек написал, он подписывается «Космополит». Я знаю, что он, как тебе сказать, живет в своей реальности. Он говорит, что в Советском Союзе не было пожаров и не было потопов. Просто
не
это
было
написал.
Сексуальных маньяков и не было убийств.
Да не, ну просто 20 июля 1972 год, значит, решение исполкома Московского областного совета депутатов трудящихся. Областной штаб по борьбе с пожарами создан. Почему? Потому что к черту все горело. К черту все горело. В тушении пожаров в Подмосковье приняли участие 70 тысяч человек, в том числе 24 тысячи военнослужащих. К борьбе с пожарами были привлечены рабочие. Рабочие, Настя.
Рабочие, да, мы, местные, соседние.
Колхозники, милиция, землеройная техника, насосные установки, транспортные средства. Воздушная разведка всех лесов европейской части РСФСР была организована. В тушении участвовали пожарные части МВД СССР. К тушению привлекали студенческие стройотряды, студенты. Хотите сейчас ваших детей из вузов соберут, и они пойдут тушить пожар где-нибудь в Якутии? Хотите? Наверное, не очень хотите. Стройотряды. К чему это я все говорю? Это я говорю о том, что в пик развития пожаров к борьбе с ними было привлечено около 360 тысяч человек в 1972 году, в том числе более 100 тысяч военнослужащих. Значит, либо у космополита провалы в памяти очень серьезные, потому что у меня-то есть ощущение, что вряд ли это там 19-летний молодой человек, скорее всего, это ностальгирующий старик. Страшные провалы в памяти, он не помнит 72-го года, он не знает об этих пожарах, либо он пытается выдать желаемое за действительное, то есть он вот такой хитренький. Может быть, где-то при комсомоле был, харчи там какие-нибудь харчевал себе, нет? Как ты думаешь?
Наверное.
Как бы два варианта. Так что, что вам сказать, дорогие друзья? Вот. Заткните этого фигляра. Это, наверное, про меня?
ПЖ.
Наверное,
это
да.
ПЖ.
Это про ПЖ.
Я
действительно
скажу всем,
да.
До чего довел планету этот фигляр. ПЖ.
Да,
сейчас, подождите.
Да, да. Горели торфяники, это подземное горение, пишет 30-й. Значит, внимание, человек мне написал, что пожаров в Советском Союзе не было. Это был пожар. Все, я вам ответил на этот вопрос. Хотите, я еще раз... Я ведь специально в свой телеграм-канал сбросил обалденную сводную статью, материал, где человек, не поленившись, из интернета, из всех открытых источников, нарыл все вообще, какие только возможно, чрезвычайные происшествия, происходившие в Советском Союзе с 53-го года.
В телеграме гдошников эта статья
это
расширена.
Это есть, но вы же ленивые, в хорошем смысле задницы, ленивые. Вам лень зайти... И эту статью почитать. Там вам будет про наводнения, про прорванные плотины, дамбы, затопленные деревни, падающие самолеты через день. Все эти Ту-104. Знаешь, кстати, я, оказывается, узнал, что в Советском Союзе была песенка такая смешная. Да. Вот просто слушай. Ту-104 самый быстрый самолет. Понятно?
Да.
Все. Потому что это был самолет смерти. Все это знали. Ту-104. Кто-то это подзабыл. Наверное, надо освежить воспоминания. Ну, что поделать. Вот. Что поделать. Покойный дядя вертолетчик тушил пожары под Красноярском. Тайга горела всегда. Пещерец говорит. Ну, то есть вспоминает, как это было, видимо, тогда еще в Советском Союзе. Вот. Я еще в школе... О, молодец, Александр. Это в смысле эту песню? Да. Вот видите? Видите, как иногда как что-то всплывает из того... Из старого. Просто люди-то всегда были критически мыслящие, некоторые. А некоторые были абсолютно табула-раса, чистый лист. Что зальешь, то оно и есть. Вот. И критически мыслящие всегда понимали, что ну, как бы не летит немножечко, если оно не летит. Горит, если горит. Затапливает, если затапливает. Но вот, понимаешь, память, она такая. Ее может вдруг в определенный момент отключить. Но как так получается, Настя, что человек помнит вот здесь и сейчас... И не помню, что было тогда. Ты же мне вот объясняла, что наоборот же обычно происходит. Человек...
Давно, да, события прошедшие помнит очень четко.
С точностью до миллиметра.
И они ему начинают мерещиться в реальности со временем, да. А то, что было 5 минут назад, нет, не помнит.
Странное дело, да?
С одной стороны, да. А с другой стороны...
Что же произошло? Космополит, наверное, врун? Он, наверное, врун?
Нет, есть две, я тебе говорила. Наверное, объяснение лжец. Ностальгии, когда нет, тебе
он,
сейчас
наверное,
хуже,
лжец,
чем
он,
тогда.
Наверное, лжец. Он нас специально обманывает. Он, наверное, специально ходит по улицам и вербует людей, рассказывая о том, что Советский Союз был безгрешный, замечательный, там не было пожаров, там никто не умирал. Ну, это уже ж спел Летов в своей песне уже. Ну, там, наверное, вообще не надо будет умирать. Ну, а как же тогда, я не понимаю, что... Не понимаю. Браво, пишет Янек Лист. Также сегодня есть люди, которые понимают, что Суперджет не летит. Суперджет потерпел одну катастрофу, одну, вообще одну, за все время эксплуатации его...
Когда его начали эксплуатировать, конкретно уже, не в испытательных полетах. Одна катастрофа была на показательном полете, а остальные проблемы, которые с ним возникали, были во время тестовых испытаний. И одна катастрофа, вот Шереметьево, его уронили на взлетно-посадочную полосу. То есть самолет реально, все вот сухие суперджеты, они вот сейчас летают же, да? Реально один раз разбился, один.
Но возьмите раз, давай вернемся только почему, потому что в него попала молния, что-то отключило, а так быть не должно.
Нет, нет, не поэтому. Еще раз вернемся, я тебе скажу, потому что пилоты у нас летать не умеют.
Нет, они почему должны были в ручном режиме? А потому что отключили системы.
Да, но пилоты в ручном режиме летать не умеют, а это значит, что это не пилоты, это не пилоты, а это операторы. Это операторы, это не пилот. Он не пилотирует.
Да, но это другая проблема.
Он не пилотирует.
Потому что они сейчас не пилоты,
даже
сейчас
если
операторы.
Даже если в моем автомобиле, в который попадет молния, отключится АБС, ЕСП, контроль там полосы, контроль
да,
дистанции,
вырулишь,
я спокойно
хорошо, да.
остановлюсь, и все будет хорошо.
Да.
Даже если это отключится.
Да.
Я больше тебе скажу, я вот сейчас езжу на Audi Q8, так вот я обозначаю.
За руль не берешься?
Нет, за руль берусь. А, там иногда, может, на датчике, ну, грязь какая-то, налипнуть, еще что-то, и он там. Контроль проезда перекрестков отключен, он прям тебе пишет.
Угу.
Как думаешь, я проеду перекресток? Конечно, что? Я смогу без контроля проезда перекрестков проехать перекресток. Иногда он говорит, адаптивный круиз-контроль отключен. Это значит, что заляпались датчики, и он не видит впереди машину, то есть насколько она далеко или недалеко. А так
ну,
она сама держит дистанцию.
Слушай, что с датчиками теперь?
Не, ну что ты, протер и все.
Надо то выходить,
есть, спросить. Ну, не надо выходить, да, мне все равно, я просто еду себе и еду. Я не очень люблю вспомогательные системы.
Джанек Лист пишет, но...
Ты знаешь, какая? Я тебе... Да, знаешь, что я тебе скажу? Да. Я тебе что скажу. Меня даже смущают автомобили сильно за такие роботизированные. Вот этот Q8, она прям сильно зароботизирована. Знаешь, что происходит? Ты включаешь задний ход, ты едешь назад, ты видишь человека там, он проходит сзади. Ну, знаешь, бывают люди, они тупые, что поделать. Они обязательно должны пробегать мимо твоего автомобиля, когда ты сдаешь задним ходом, им надо вот прям, в последний момент пробежать. Эта машина, хотя я вижу там еще зазор, ну, полметра, метр, я продолжаю просто медленно-медленно катиться. Вот медленно, я никого не собью, ничего такое не задавлю. Она прям тормоз в пол, прям пах, и встает на месте. Еще тебя раз ремнем так и прижала. Прям фу. Страшно до безумия.
И массаж.
Нет, страшно до безумия. Понимаешь, ты такой едешь, ты все контролируешь, и она тух, по тормозам. Прям тух, встала на месте. То есть она реально, если даже ты конкретный чайник, прям придурок, прям вообще никак, она тебя спасет. Но мне она мешает, потому что я понимаю, что мне надо продолжать движение, все нормально, я по зеркалам смотрю, она меня не пускает, все. Вот это можно отключать, все эти функции. Ну вот. Но если человек всю жизнь так ездит, а потом у него эта функция отключится, знаешь, что он сделает? Раздавит этого, кто там сзади. Он его раздавит, он его этим же бампером влепит в какую-нибудь стену и будет давить. И знаешь, как еще бывает на видеозаписях, когда врезался и на газ изо всех сил жмет еще, и машина прям... шлифует. Нет, не видела ни разу? Когда путают педали. Наверное. Когда путают педали.
Я видела в жизни, как их путают, это такое жалкое, прям страшное зрелище.
Фух, прыгает машина, потом врезался и еще колесами, потому да, что да, держит да. изо всех сил, потому что думает, что жмет на тормоз, на самом деле жмет на газ. Шок. Также пилоты у нас есть, хорошие, смелые, умные. Не нам судить, пишет Александр Суровов. Ну как не нам судить? Нам судить, нам же потом садиться в эти самолеты. Вот. С другой стороны, есть такая прекрасная программа, называется она Flight Radar. И всем тем, кто страдает аэрофобией, я ее исключительно советую. Как я ее советую? Вы ее устанавливаете и меняете масштаб. Масштаб прям на всю планету делаете. Ну, чтобы у вас вся планета помещалась.
И видите, сколько муравьев, самолетов ползает по планете.
Их
да?
просто... Конечно, у нас их мало. Объективно, самолетов мало. В Европе западной хорошо много. В Америке просто не счесть.
А частные тоже видно?
Да. Просто не счесть вообще их. Китай, вот эта вот вся Азия, тоже вся в самолетах. Да, абсолютно. Они летают как раз туда и в Америку, и куда угодно.
Все не у нас.
Не, у нас есть в европейской части. Ты пойми, у нас просто страна же, она как сделана.
Хотела в Приозерск сейчас улететь на самолет. Там нет аэропорта.
Я его все равно Приозерск буду называть, хоть вы все его называете Приозерск. Я считаю, что он Приозерск, потому что это так по-русски правильно.
Ближайший аэропорт вымотан.
Я объясняю тебе. Объясняю, ты послушай меня, четко тебе говорю. Значит, Россия, и ты это знаешь лучше меня, это полоска, такая длинная полосочка, люди живут, ну, все. Да. А остальное это Сибирь, тайга, которая сейчас горит.
Которая
и может выгореть вся.
Мы,
в принципе, нас это не парит, потому что это тонкая полоска людей. Нас очень мало. Поэтому, естественно, аэропорта в тайге в Сибири не будет, поэтому, когда ты смотришь на карту... Mm. Там самолетов нет. И получается, что вот Европа, и оно пошло вот так вниз туда, куда-то через Индию в Китай, а из Китая оно туда, куда-то наверх, куда-то
к Японии,
Америке.
Да вот оно, во Владивосток.
Оно вот волной прямо, раз вот так вот идет. Угу. Можешь посмотреть, это очень интересно. Устанавливать не обязательно, пишет, конечно, не обязательно устанавливать. Я просто рассказываю, может быть, у кого-то тоже, может, кто-то тут боится самолетов. Вот я боюсь самолетов. Может быть, тот тоже боится самолет. Как побороть этот страх? Никак, ответ. Но немножечко себя успокоить можно тем, что оказывается прямо сейчас в небе сотни, а то и тысячи, а может быть десятки тысяч самолетов постоянно просто... Они летают. Еще есть прикол. Хотите, просто советую.
Да.
Подъезжаешь по платке к Шереметьево, но не заезжаешь в Шереметьево. Там вот прям сразу, когда ты проезжаешь терминалы, можно направо дать. И там такой, ну, парковочка маленькая. Она бесплатная абсолютно. Туда так раз встал и просто смотришь. И взлетно-посадочная полоса у тебя получается справа. И они как раз взлетают справа и налево уходят. Вот так вот через твою голову летят. Просто посмотрите, какой там зазор между самолетами. Ну, в смысле, по времени. Ну, полторы минуты, две где-то. Не больше. Вот постоянно. Они все летят. Представьте себе.
Леша, все равно страшно. Только что в Ленинградке страшно. Ехала, а там сменили схему взлета,
да.
И теперь они взлетают прямо над шоссе, и я еду. И вместо того, чтобы смотреть на дорогу, я с ужасом смотрю на эту махину, которая набирает, так сказать,
высоту. Павел говорит, Приозерск, я там родился, потому что при озере
При Ладожском. Нет, при Озерах. При Озерск. При озере. При Озерск.
Озера.
Вы... Я... Это нет, как... это озеро как... или озера? Это как люди, которые говорят «хорошево мневники».
Хорошо.
Хорошово, мневники.
Мневники.
Вы не в курсе, потому что вам с детства везде написали без буквы «ё». Хорошово, мневники. Также ваш этот Приозерск, Приозерск, он, черт побери.
Ладожское и Онежское, да?
Да.
Сразу при двух
озерах. Приозерск. Да, даже при озере он все равно будет Приозерск, даже если при одном озере. Приозерск, он тоже, Приозерск. Ну что за Приозерск? Бред какой-то. Но этого не докажешь никогда. А все почему? Потому что к букве «ё» относится у нас по-скотски. И об этом мы уже говорили тысячу раз. Ну, правда.
Тебе туда мэром.
Куда? В Приозерск?
Да, ты там, может, аэродром построишь.
Э, Приозерск! Аэродром строить. Вот,
ну. Букву «ё» не забудьте.
Да.
Прекрати.
А вы заметили, как, а вы заметили, да, как расцвел Приозерск при Гудошникове? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Да. Ну, непонятно, о чем вообще разговаривать.
А что звоните тогда, если вам непонятно? 7373-94. Это так смешно. Мне непонятно. А мне непонятно, что вы звоните, если вам непонятно, о чем я говорю. Не звоните, и все. Непонятно, о чем вы разговариваете. Непонятно, что позвонил. Не звони сюда. Все. Звони маме. Не знаю, кому хочешь звони. Ну, правда. Ну, тут сразу хочется ответить. Ну, мы люди как бы это, культурные. Мы так не будем говорить. Ну, это правда странно. Когда человек не понимает, о чем мы говорим, зачем он звонит? Правильно?
Да.
Ну, это странно. Пойдем дальше. Обсудите гибель туристов в Турции. Что за хамство в эфире, Вермишель говорит. Обыкновенное хамство. Знаете, сим-хам
эфир. Некоторые любят, кстати. Это же в Америке был ведущий, который всех... У него была Говард такая Стерн. Концепция. Да, ему звонили, и он абсолютно всех, каждого. И это было...
Мне знакома эта концепция. Значит, Настя, да, коротко. Сим-хам и эфир. Три сына... кого? Господи, как его зовут-то? Как его зовут, Настя? Ноя. Значит, хамство – это неподобающее отношение к своим родителям. Хам был наказан за то, что он неправильно отнесся к своему пьяному родителю Ною. Значит, если кто-то мне что-то говорит, и это не мой родитель, и я ему как-то, может быть, жестко отвечаю, вам не понятно, это никакого отношения к хамству не имеет. Хамство – это неуважение к своим родителям, это непочитание своих родителей. Далее выбирайте другую терминологию. Все. Все поняли? Вот так. Клоун. Что клоун? Клоун – почетное звание. Знаете, я вам назову одного клоуна, и попробуйте мне сказать, что вы его не уважаете.
Давай.
Нет, не карандаш, нет.
Кио.
Чего?
Что там? Это фамилия-то. Он там маленький такой.
Ну, трус, балбес, бывалый. Ну-ка, как цирк Никулин. Юрий Никулин.
Никулин, Куклачев.
Не, Куклачев, ладно. Куклачев садист, Полунин. Он издевается. Нет.
Полунин.
Никулин.
Никулин.
Никулин. Клоун. Все. А дальше я... Да, можно в армейском ключе?
Да.
И никто из вас ногтя Никулина не стоит! Понятно?
Слушай, я сегодня завожу, да, новый телеграм-канал.
Какой?
С роликами из армии. Снятыми на скрытую, Вася, камеру.
Понятно.
Можно?
Вот
и там
все.
Будет этот первый.
Вот и все. Вот клоун, да, что такое? Да. А вообще, вы когда-нибудь посмотрите, кто снимался в фильме «Буратино»? Буратино, помните? Та-ра-та-ра-та-та. Кто добрый, сказка говорит, да.
С дурацкой улыбочкой.
Та-ра-та-та-та-та-та. Там каждый, считай, клоун. Ну, это такой, он вообще, фильм такой весь, выдвильно-клоунский какой-то, клоунадный. Да, можно так сказать? Вот, ну посмотрите на набор людей. Не, нормально, клоун — это круто. Клоун — это круто, знаешь, почему клоун — это круто?
Почему?
Потому что у него в душе плохо все, а он людей веселит.
Да,
да.
Они такие мрачные, знаешь, мрачные. Вот сутулившиеся, курящие.
Че ты меня веселишь, а ты ему... Но они больше любят, конечно, стилистику Бродского, я это понял. Типа все плохо, все ужасно, мы все умрем.
Опять,
невозможно,
этих идиотов.
Невозможно, да, придурки. Конечно, Никулин, конечно, Никулин. Еще есть хорошая книга «Глазами клоуна Белли», пишет Жень. Да, спасибо большое. Многие, то есть, Джим Керри. Джим Керри хороший парень. Кстати, тут какой-то новый сериал вышел с Джимом Керри, обалденный.
Да, он такой же... Как он постарел, как говорила моя бабушка, да, я тогда посмотрела, там бородку отрастила, вполне
пытаешься
такой же человеческий.
Пытаешься косить под Доренко, пишет Азев. Какой дебил-то, а? Доренко мой учитель, идиот. Что ж ты мне пишешь, что идиотические свои вещи? Я рад, когда я похож на Доренко. Ты не понимаешь, что я рад, если я похож хоть чем-то, нет? Идиот. Пытаешься, что за...
Люди пытаются, знаешь, как отодвинуть себя и придвинуться сами поближе к Даринке, да, чтобы сказать, кто больше любит,
да, и они, кто понимает, они, ну, они, конечно, лучше. Они, конечно, лучше всего понимают. Они, конечно, лучше всего понимают. Да, давай за ВДВ кричи. За ВДВ будем 2 августа кричать. Я особенно буду кричать 2 августа за ВДВ. Слава ВДВ я буду кричать. Знаете почему? Да. Потому что мне наконец-то включат воду.
Да? Да. А кому-то, Алексей, выключит.
А кому-то выключат. Я надеюсь, что это будет вот они. Вот им выключат воду. Чтобы они без воды были. А вообще, по ощущениям, у них и не было воды. Такое вот ощущение. Ну вот, по Турцию говорить. Да что Турция? Ну, сказали, что там в Турции много людей погибло, да? Ты видел эту новость?
В Турции десятки россиян умерли с начала года. Есть статистика. Что? И оказывается, это нормально, как с пожарами.
Не, и что тут обсуждать?
А, нет, вообще странно выглядит,
что десятки. А в Москве, пока мы с тобой говорим, Настя, умерли десятки людей наверняка. Здесь же миллионы живут.
Как-то об этом не думаешь, когда едешь в отпуск, покупаешь, бронируешь билеты, а можно сразу отменять обратный билет, потому что он не нужен.
Причины смерти какие?
А вот обострение хронических заболеваний, алкогольное отравление, ну, когда им там спирт не тот, видимо, и что еще?
Ну, все. И, соответственно, вот прямо сейчас мы с тобой разговариваем, пока мы с тобой говорим, умрет 10 человек, 10 родится. Прямо в Москве, например.
Шведский стол.
А то и больше.
Одна из причин, ты знаешь?
Ну, что,
люди
не переедают?
Начинают переедать.
Ну, понятно, да. Значит, человек с лишним весом, скорее всего, тут еще переел, тут еще жара, тут это все сказалось на его не центральной нервной системе, а как это называется, кровеносной, да, вот этой всей истории. Вот. Ну, и что, стукануло у него сердечко, например, он умер, а еще при этом алкоголь у него, а еще, наверное, курил сигареты и помер. Че, и давайте мы соберем с начала года всех умерших в Анталии и этот момент обсудим. Ужас какой, в Анталию ездить теперь нельзя. Ну вы же в Крыму также будете умирать, какая разница? Вы в Таиланде также будете умирать.
В Крыму
умирать.
Не будете, там нет шведского стола.
Есть шведский стол в Крыму. Я был, есть там, есть? Может, нормальный, он ненормальный. Значит, в Египте я тоже видел шведский стол один раз.
И жары нет, там
ничего хорошего там не было.
В Крыму.
Вот, неважно.
Какая море раз... холодное.
Да что ты, можно умереть вообще где угодно, в любой момент. Вопрос в том, как ты живешь.
На Васильевский остров.
Люди расслабляются, понимаешь?
Я пойду умирать.
Ты не согласна? Ты
меня просто вместе со мной. Что ж такое? На Васильевский остров.
Ты зря так к этой к смерти относишься. Я никак шутя, не отношусь. Шутя. Ты не шути с ней. Она знаешь ли?
Шутились уже.
Она знаешь такая. Да. Она шуток не любит. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, среда, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Здравствуйте. Свинцовое небо, конечно, что-то как-то заволокло немножечко уже Москву-Сити.
Москву-Сити?
Да.
Но не крейсер «Аврору».
Не крейсер «Аврору». Вместо того, чтобы упорно поддерживать SSJet-100, стране нужно много самолетов B-200 для тушения пожаров, а их в нужном количестве нет, пишет Костас.
Да есть, если сразу тушить начать, то все будет. А, конечно, уже когда все горит, уже никаких самолетов не хватит.
Да нет, Настя, не в этом дело.
Да в этом тоже.
Да не в этом
Алексей,
дело.
Алексей, каждый пожар...
Да убавь ты уже эту музыку
с
дурацкую.
С одной искры, да?
Да не в этом начинается. Это дело. Да не в этом дело, Настя.
Да, ну конечно,
что, человек думает, что самолет делается за 5 минут, что ли, или что?
Нет, ну, человек думает, что у нас каждый год такие пожары.
А, вот что он думает.
Да.
Ну, тогда он,
ну, как нам
быть,
говорят, он верит.
Молодец. Что думает это? Точнее, B-200 у нас всего один. Вот он один и тушит тайгу с воздуха. На всю страну один самолет B-200 для тушения пожаров. Ну и что? Давайте посмотрим, что у нас по поводу B-200, если он у нас один. Это, во-первых...
Нет, ну еще вертолеты, которые сбрасывают прицельно, там все это, конечно, страшно.
А что, кроме B-200 никакой самолет у нас больше вообще не умеет тушить что-то пожары? Один из самых необычных многотелевых самолетов разработан на основе использования идей, заложенных в предшественника амфибию А-40. Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисковые спасательные операции. Так, модификации, эксплуатанты: МЧС России, МЧС Азербайджана. Единиц произведено 15, декабрь 2018 года. Так, а сколько в строю, мне интересно? Б-200 противопожарный есть. Б-200П, а патрульный нахождение воздуха, поисково-спасательная амфибия, модернизация. Что-то есть. А сколько их вот всего сейчас? Да. Не знаю, не могу посмотреть, сколько, но их 15 сделано. 15 этих Б-200.
Ну, они не проданы случайно там.
Чего?
Ну, в смысле, 15 сделано, а почему все говорят, что один только в строю?
А почему, кстати, никто не говорит, что первый полет Б-200 это 24 сентября 98 года, а начало эксплуатации 2003 год? Так это же даже не советский самолет. А как же в Советском Союзе тушили?
А как? А не как было же пожара в Советском Союзе.
А, не было, космополит-то прав, получается, да? Мы всему миру помогали тушить пожары, а нам теперь помочь никто не хочет.
Нет, 24 июля Путин Греции предложил же помочь тоже тушить пожары. 24 июля, вот только что.
Да я говорил и буду говорить, что не надо никому помогать нигде. Мы просто хотим все время помочь, чтобы нас погладили по головке и сказали «молодцы». А нам никто никогда не помогает. Нам надо оскорбиться. Обидеться нельзя, оскорбиться.
Почему мы
надо
не призовем помощь?
Нам надо оскорбиться.
Мирового сообщества, чтобы нам помогли.
Да пошли они.
Ты не знаешь, люди и все, больше всего на свете любят советовать
и
помогать.
Да пошли они. Вот так вот. Вот что я тебе скажу. Я тебе как русский человек русскому человеку говорю. Да пошли они.
Русским языком.
Да лучше сгореть, чем ждать от них. Просить у кого-то. Лучше сгореть, чем у кого-то что-то просить. Понятно? Лучше задохнуться во всей этой лесном чаде. Чад кутежа абсолютный пусть будет, чем что-то у кого-то просить. У кого? У России никогда ни у кого ничего не просил и просить не будет. Сами все придут, сами все дадут. А? Нет? Не убедил? Может, вертолетами тушили? Может, а сейчас не тушат вертолетами. Нет, просто тушат, человек топит за Б-200 очень. Я и подумал, что, может быть, кроме Б-200 ничего не существует. У нас есть люди, разбирающиеся в авиации? 7373948. А чем у нас тушат пожары? Вы в курсе, может быть, этих вещей? Расскажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, я могу сказать, почему горит лес?
Почему горит лес?
Да.
Почему же?
Потому что я, как раз скажу, работал лесником в Брянском государственном заповеднике. И до 2006 года было Министерство лесного хозяйства, которое ухаживало за лесом. Делало просеки, противопожарные полосы трактором разрабатывались. И выкашивались лесные поляны. После 2006 года вашим президентом Владимиром Владимировичем было сокращено...
Прямо моим личным президентом, как
я понимаю. Ну, вы же говорите всегда, что он ваш. Поэтому он ваш.
Когда я говорю ваш-то, я не понимаю.
Прослушайте эфиры.
Я прослушаю, но я слышу, что я говорю, даже в момент, когда я говорю. Это может быть особенное свойство.
Сейчас в лесу не пройти, все завалено, захламлено, заросло порослью, и поэтому все горит и не тушится.
Понятно, спасибо. Все понятно. Спасибо большое. МЧС стало. Вот, что примерно пытался доложить мне слушатель. 92-й пишет, в МЧС 9 Б-200.
Угу.
А ты видела, как мне президента сейчас подарили практически?
А может, человек из другой страны какой-то звонит? Нет. Ну, сопредельный. Нет. Я так поняла. Ну, то, что наш, ваш там президент.
Ваш. Если бы у меня был свой президент. Ох, ребята, я бы с вами не разговаривал. Я бы здесь сейчас с вами не разговаривал. Правильно?
Да.
Ну, что вы. Вот. Так, 42 тонны воды они берут. Остен Бакин говорит. Вот, видите. Нормально, да, МЧС России 9 самолетов, Б-200. А почему мне писал человек, что у нас только один Б-200? Их 9 у нашего МЧС, пожалуйста. Угу. А почему он писал, что только один Б-200?
Плохо Википедию читал.
А почему он тогда так, плохо прочитав Википедию, так серьезно утверждал? И меня тем самым
заставил... ты же учился на журналиста, понимаешь?
Заставил сомневаться это меня в величии наших спасателей.
Учат это в институте.
А? Эти пожары из-за реформы, когда отменили лесников и прочее, пишет Юлия Карп. Да слышал, я слышал. Только что человек об этом говорил. Так, что еще? Может, имел в виду, что только он может потушить? LG говорит. В смысле, Б-200 только может? Ну, их 9. Он сказал один. У нас, говорит, один Б-200, а их 9,
ну, один, в смысле, как вид техники, только один, способный что-то поменять.
А, вот оно что! А вертолеты?
Вертолеты мало воды несут. И вообще, если говорить о том... Ты видел вчера предложение,
говорят... Ну, давай еще послушаем людей. Может быть, все-таки кто-то мне скажет про технику, а?
Которые выжигают кислород, и нечем угореть.
Да. Алло, здравствуйте. Да, это атомная бомба, да?
Не атомная.
Да, пожалуйста, говорите.
Да вот я еду с той стороны. С какой? Из-за Урала. И парадокс заключается в том, что воды там валом, озера, болота. И как вот не тушить, можно и земли тушить. Вся Сибирь в воде.
Да.
Вот. А так, хотелось бы вам вопрос задать. Вы в какой школе учились? Земляк мой.
Смотрите, я учился... Ну, я в гимназии учился, на самом деле. В Уральске вы имеете в виду?
Да, я в 73-й школе.
Ох, господи, гимназия там была. Их всего две на город было. Один лицей, один гимназия. Вот я в гимназии учился.
Да-да-да.
Вот.
Понимаю.
Да.
А вот сейчас в Сулелецкое в Москву арбузы везу. Ну, как бы так.
Ну, классно. Просто кстати, сулелецкие арбузы самые лучшие, между прочим.
Да, сладкие арбузы.
Сладкие. А куда везете, где их будут продавать?
На развал.
Я по-хозяйски.
Завезу, если надо, через пару дней.
Спасибо, все, ждем арбузов. Спасибо. Видишь, вот видишь, чувствуешь человек.
Вот. Человек дело.
Вот такие мы люди на Урале, понимаешь? Нам вот с вашей вот этой вот интеллигентствующей московской публикой тяжело.
С вашей? Mm-hmm. Теперь у меня есть интеллигентствующая московская публика, а у вас ее нет?
Ну, подожди.
У вас же есть президент.
Ну, можешь же звонить человеку и говорить, типа, ваш президент. Он же может мне прямо вот так вот в руки президента вручать. А я тебе могу публику московскую какую, правильно?
Да.
Разрешаешь же ты мне?
Да.
Почему нет? Почему нет? Так, у меня друг предположил, что наши китайцам лес продали. Это не ваш друг предложил, Вандрис. Это тот, что предположили в интернете, и это тема, как это называется, когда в интернете? Муссируется.
Да.
Но в интернете это по-другому называется.
Обсуждается.
Нет, не обсуждается. Нет, распространяется, активно распространяется. Как вот это? В интернете есть термин специальный. Ну, муссируется вот у нас термин. А нужно какой-то вот еще есть интернетский термин. Вы наверное, знаете. Вакуумные бомбы, пишет 34-й.
Да.
Да не, ну вы будете смеяться.
Ну, это же способ.
Нет, ну вы будете смеяться. Но, в принципе, любая бомба выжигает кислород.
Ну, есть те, которые больше выжигают, наверное, а те, которые меньше.
Чем больше бомбы, тем лучше... больше кислорода она выжигает.
В Беларуси не горят леса, Иннокентий, Беганский, профилактика.
Анастасия, ну извини, но я можно все-таки?
Да.
Прости, любая бомба выжигает кислород.
Да, любая. Ну если есть горение, то есть выжигание, да.
Да, потому что если бы не было выжигания, то не было бы и горения. То есть если нет кислорода, ничего не загорится. Любая бомба, она и атомная в том числе. В принципе, я думаю, что если сейчас хороший ядерный удар нанести куда-нибудь в эпицентр этого пожара.
Ну, нельзя, радиация будет. Ну, ты что, не понимаешь?
Да какая радиация?
Да такая.
Ну, вот человек сейчас едет из Сулелецка, везет тебе арбузы. Там недалеко относительно Тотский полигон. На Тотском полигоне в 54-м году производилось испытание атомной бомбы.
Ну.
По указу Верховного Главнокомандующего. И за всем следил еще товарищ Жуков. Все успешно.
Все взорвалось, как надо.
Ну да, хочешь, можно на воронку съездить посмотреть. Но она уже поросла травой в основном.
И до сих пор что?
Ну,
радиация?
Ничего. Да какая радиация?
Нет, ничего.
Да что ты нас пугаешь бумажным тигром-то? Что ты нас пугаешь бумажным тигром? Какая радиация? Господи, мы взрывали 58 мегатонн. 58 мегатонн.
А еще, правда, давай
на новой
жахнем.
Земле.
Жахнем сейчас.
И вот все, и все, наконец-то.
А там ветер понесет, это уже, так сказать,
наконец-то
другая будет проблема.
Стала конкретным человеком, Настя.
Да,
долбанем туда и
все. А можно в ледовитый океан, и он расплескается и затушит наши пожары. Как тебе такое?
Нет, давай в Атлантический, и он затушит наши боли.
Приблизит
тогда
чуть-чуть лаву, она будет греть нас, мы оттуда горячую воду будем беспредбойно брать.
Настя, по-другому.
Нет?
Нет, в Атлантический давай.
В Атлантический долго лететь.
Пусть смоет все.
Нет.
И все. И тогда мы будем лучше
это
всех жить. Мы тогда будем лучше всех жить. Мы тогда станем лидерами.
Поднебесный.
Поднебесный, да. Но Поднебесный, я так понял, это не только Китай. Вот так я по-хорошему думал, когда читал Дао Дэ Цзин. И он все время говорит про Поднебесную. Мне показалось, что имеется в виду царство, ну как бы не царство, а мир людей. Поднебесное.
Мир сей.
Ну да. Все сущее.
Ну, поскольку
человеческий
для
китайцев мир,
остальное не очень существовало всегда.
Ну да, да. Ну то есть, да.
Так это и не...
Ну то есть, Поднебесное — это мы с вами, это люди.
Знаешь, как ненцы, самоназвание ненцев какое. Mm-hmm. Настоящие люди.
Да.
Они себя считают настоящими людьми, а все остальные,
да?
Это, ну, такие, как тоже люди,
не настоящие.
Но такие, как бы, они прикидываются, может быть.
Англию жалко, пишет 50-й, вообще не жалко Англию.
А они Брекзит хотят по жесткой схеме устроить, ну что?
Плевать, не жалко Англию
никому
вообще.
Никому не жалеют.
После того, что они сотворили в Солсбери, мне не жалко англичан. Все.
А храм какой построили?
Какой?
Со шпилем.
Со шпилем? Шикарный шпиль. Все мы любим любоваться этим шпилем. Алло, здравствуйте.
Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Всегда вам рады. Пожалуйста.
Друзья мои, ну я все раз объяснил с научной точки зрения.
Мы знаем, знаем.
И опять вот я слышу поток ваших корреспондентов, в исполнении которых их косноязычном исполнении...
О, боже, они Михаил, дальше, вы выходите от... против общества? Вы сейчас идете...
Да, рубиться? Только так, а это единственное...
Ну, давайте, удачи, удачи, Михаил.
...человека предстать перед этим самым обществом дилетантским.
Ну, может быть, тогда я как раз пока смогу отдохнуть. Давайте, Михаил,
берите давайте с другой стороны попробую. Давайте. С другой стороны попробую. Да. Значит, 20 век, начало 20 века, открытие квантовых явлений. Затем после этого последовали величайшие открытия в области философии природы, понимания природы. Это прежде всего Гейзенберг, принцип неопределенности. Кстати говоря, величайший Эйнштейн до конца своих дней не был согласен с квантовыми открытиями квантовых явлений, когда он говорил знаменитую фразу «Бог в кости не играет». Угу. Но, тем не менее, все физические процессы природы, кстати, и становление человеческих идей, и общественные состояния, так. Все это подчинено оценочно, принципу неопределенности. То есть вы не можете... весь любой гладкий график, любая синусоида, она не учитывает флюктуации, которые могут произойти точками состояний, которые лежат друг к другу, ну, неимоверно близко, то есть на квантовой длине. Понимаете?
Да.
Поэтому принцип неопределенности движет, он хорошо объясняет все существующее в природе. Так вот, биоценоз, о котором я вчера говорил, это как раз явление, которое гораздо проще понимается, чем... Вот, например, помните сход ледника, когда погиб режиссер молодой Бодров? Помните?
Да, конечно.
Дело в том, что существовала с 30-х годов стройнейшая теория, которая описывала поведение ледников, и все явления, связанные с ледниками, со сходом ледников, четко укладывались в эти графики сейсмологические.
А тут все-таки что-то неожиданное.
Флюктуация произошла. Еще раз подтверждение принципа неопределенности. Этот ледник должен был сойти лет через 7 там частично. Угу. А вот принцип неопределенности это объясняет.
Да, спасибо, Михаил. В этом смысле, то, что говорил Михаил, есть народы, они смогли это, так скажем, сформулировать одной короткой фразой. Серьезно. За тысячелетия, естественно. Аллаху Акбар.
Угу.
Аллах непостижим. Ну, угу. Так, если... вот все говорят велик, но насколько я понял и насколько мне объяснили, что это непостижим. Или пути Господни неисповедимы. Это и есть та самая. Как говорит Михаил, флюктуация. Я почему-то всегда говорил флюктуация.
Это знаешь... Ну,
понимаешь?
Все тут под есть Богом аргументы ходим, против, Анастасия Эдуардовна. Когда да у вас брось. Открывается хроническое заболевание, если вы ничего не делаете, вы просто увядаете и умираете, в конце концов. А если вы что-то делаете, вы можете...
Но ведь даже если ты будешь что-то делать, ты все равно умрешь, в конце концов.
Это безусловно. Ну, не сразу и не сейчас, а там потом. Атомные и водородные бомбы-окислители не нуждаются. Они не выжигают кислород. Это пишет капитан Очевидность, он энергетик, поэтому я верю тому, что
я
он
ему
пишет.
Не верю абсолютно. Как-то он не выжигает кислород. Что
не
горит?
Нуждаются.
Ну, что
окислитель
горит?
Входит в их состав,
понятно.
Поэтому...
Понятно, что горит-то тогда? Когда вот взрыв идет, световая вот эта вот вся шар
ну,
этот огромный.
Ну, взрывчатое вещество само разрушается, и
понятно,
все.
Что оно само-то взрывается, понятно, что детонация внутри
так нет,
происходит.
Нет, оно теснит кислород. Откуда волна происходит, которая тебя сшибает и вышибает окна? Это не так сгоревший волна-то... кислород, который вымещается, и все.
Это взрывная волна. Он остается. Взрывная волна есть везде. Даже если ты будешь вакуумную бомбу взрывать, у тебя все равно будет взрывная волна.
Ну да, но все кислород равно. Не сжигается при этом.
Как не сжигается?
Ну пусть нам позвонит капитан
Очевидность,
расскажет.
Ну объясни расскажет. Мне это,
или
я не понимаю.
Специалист,
не
я не могу долго
огня,
поддерживать
огня
этот
нет.
спор, потому что я на самом деле не понимаю сути происходящего
огня
при взрыве.
Нет.
Но...
Не знаю, давай посмотрим, почему нет. Стоп, что такое стоп? Давайте, есть у нас люди, которые могут объяснить, что происходит при ядерном взрыве? Мне интересно, мне сказали, что там ничего не горит.
Да.
А как тогда песок превращается в этот...
Во что он превращается?
В стекло.
Ну, плавится, в смысле, когда плавится?
Плавится песок. Ну, в смысле, взрывается бомба, песчаная почва, она превращается в стекло.
А песок превращается в стекло при любом нагревании.
Откуда нагревание?
Ну вот давай, ну, давай звонки-то
давай,
нас
идут. Да, очень интересно, уже, очень интересно. Нормально, мы гуманитарии, мы можем позориться сколько
это
хотим.
Это ужасно,
нам,
никогда
нам
этого не говорили.
Наплевать абсолютно,
лучше,
да, мы ничего не понимаем.
Лучше
давайте.
Говорить, что ты физмат закончил,
не
проверит.
Окончил, правильно. Да, говорите. Даже правильно говорить, кончил.
Да, Алексей, вот в Португалии произошли масштабный пожар, так сказать. Там правительство ушло в отставку. А у нас почему-то, так сказать, не уходит.
А вот оно уйдет в отставку, и после этого пожаров не будет. Правильно? Правильно. Спасибо большое.
7373948. Смотри, вот нам пишут.
Да подожди, ну дай, дай им говорить, дай народу говорить. Народ, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Алексей, ну, во-первых, про Бедвитин. На той же Википедии написано, что один противопожарный самолет в составе МЧС.
Значит, меня обманул другой слушатель. Давайте его позорить. Значит, позор ему. Никаких 9 нет. Самолет
15, но противопожарный один.
Все понял. Так.
А насчет ядерного взрыва, то действительно кислород не нужен, и там достаточно сложное явление. Скорее всего, он не выгорит, он в крайнем случае разлетится. Та же Хиросима сгорела, и Нагасаки сгорели, и никаких проблем с пожарами не было.
Сгорело,
но не поможет.
Не поможет. Я не понял немножко все-таки. Кислород не нужен.
Да, смотри, пишет.
Да подожди,
пишут,
кислород не нужен.
Не нужен. Излучение и температура, по сути, не горит, а выжимается. Там тепловая энергия выделяется без плазмы, вроде как. Но это не точно, пишет Дмитрий Алекс. Друг почитали. Не смешите, это же школьная физика. Ядра водорода, дейтрия, тритий, синтезируют гелий с выбросом огромного количества тепла. Микроволновка не поджигает, но нагревает. Я тоже гуманитарий. АЭС-станции, вспомните. Так, сейчас. Вот кислород сгорает, но
все сейчас нам скажут.
Тепло выделяет радиоактивное вещество.
Но кислород-то сгорает или нет?
Ну, нет. Там из-за химической реакции выделяется вот тепло.
Хорошо, почему тогда взрывная волна идет в одну сторону, а потом во вторую? Вы можете это увидеть всегда. Почему во вторую сторону?
Атомные заряды можно...
Погоди. Ах, сейчас я вам тут! Стоять!
Да, давай.
Я видел видео. Значит, волна взрывная, да, от атомного, вот ядерный взрыв, да, идет в одну сторону, да, а потом вторая закрывает, назад возвращается. Почему возвращается? Ну-ка!
Она
потому что
землю.
Выгорел воздух!
Нет.
И там...
Не.
Какую землю она облетает?
Ну,
ты че?
Я не знаю. Атомные...
Ты че?
Смотри, атомные заряды...
Стоять! Анастасия Эдуардовна.
Я не могу про это говорить,
стоять!
Я не знаю, но
стоять!
Вот нам пишут люди, которые
Эдуард,
знают.
Эдуард, ну ты можешь помолчать сейчас? Смотри, ну я тебе рассказываю.
Я поняла, обратно идет волна.
Господи, почему она идет?
Я не знаю.
Я тебе рассказываю. Она идет, потому что произошел взрыв, разлетелась, там выгорел весь воздух, выгорел к чертям, и вакуумом он всасывается назад, поэтому раз и два схлопнулось. Че они мне рассказывают, что там ничего не горит? Выгорел воздух к чертям, поэтому взрывная волна обратная есть.
Не из-за вакуума. Вакуум не может быть. Там просто сначала горячо, потом холодно. Давление просто падает, и все.
Чего? Какое холодно, какое горячо. Так, все, сейчас вы что делаете со мной?
Атомные заряды
разряжение
можно взрывать и в космосе. Там кислорода нет.
Нет.
Все равно, понимаешь, там нет кислорода,
там
нечем гореть.
Я знаю, что там нет кислорода, но в воздушной среде кислород будет гореть или нет? Будет гореть кислород или нет в воздушной среде?
Спроси у слушателя, что ты ко мне пристал?
А ты сама не даешь мне. Кислород будет гореть при этой температуре или нет? Будет. Че, в космосе можно взорвать?
Хорошее шоу, гуманитария против математики, да?
Да. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, меня Константин зовут, Москва. Я готов развеять ваши сомнения по поводу...
Давайте, Константин, потому что мы ничего не понимаем.
Смотрите, кислород горит. Горит очень хорошо, когда есть чему еще топливо какое-то сгорало. Очень хорошее топливо – это дома, деревья и прочие люди. Вот, значит, следующее. В атомный взрыв, правильно вы сказали, что там не используется химия, то есть нет химического горения. Атомная энергия атомного взрыва – это энергия делящихся ядер урана или синтезирующихся ядер дейтерия трития. То есть это термоядерная бомба вторая, а первая просто атомная называют. Вот. Поэтому возможны взрывы атомные запросто в космосе без кислорода. Угу. По поводу, значит, волн, которые идут туда и обратно. Во время ядерного взрыва происходит огромное выделение энергии и сжатие воздуха. Не обязательно кислорода, любой среды.
Ну, воздух,
там, да. На Юпитере взорвите, где там вообще нет кислорода, да, а какие-то другие газы, тот же самый эффект будет. Вот, потому что сжимается резко газ, любой воздух, и потом он расширяется. Значит, вы путаете, может быть, выгорание кислорода при взрыве так называемых... там шмелей или прочее, вот, которые есть вооружение. Вот, да, вакуумные бомбы. Вот там именно эффект выгорания, то есть там распыляется горючка такая особо да. горячая. Она выжигает к чертовой матери кислород.
Да, да, да.
Вот, говорят, вот что...
выжигание... мать всех бомб.
Говорят, вот что кислород не горит, а участвует в горении. Правильно, да? Вот, поправляет. Конечно. Капитан Очевидность пишет.
Горит только если есть химическая реакция, то есть если есть топливо.
Конечно.
Топливо,
слышишь?
Которое именно горит правильно. На кислении.
Я прав, значит.
А там нет, а когда бомба взрывается, есть топливо или нет?
Есть, но оно ядерное. Там не химическая реакция, а физическая, ядерная. То есть там происходит... Ядра участвуют, а не атомы.
Да,
вот
да,
есть
да.
тут тонкая разница между физикой и химией.
Поняла?
Хотя, по сути, все одно и то же.
А ты все понял.
Конечно, понял.
И какой спасибо, вывод спасибо. Следует? Подождите,
нет, еще здесь.
И таким образом, взорвав ядерную бомбу, простите, над горящими лесами Сибири, мы что-то сможем поменять?
Значит, нет. Смотрите, в Сибири почему хотят взорвать атомную бомбу, я так понимаю, для прекращения пожаров. Для прекращения пожаров, смотрите, если взорвать что-то такое мощное, особенно, ну, атомную бомбу смысла нет взрывать, потому что там вообще будет отрицательных эффектов гораздо больше. А вот вакуумную бомбу, наверное, стоило бы взорвать. Вот, то есть обычные вакуумные бомбы, афабы, или как-то они там называются, авиационные,
вот.
Которые будут выжигать кислород и одновременно разрушать вот этой вот, как это, волной взрывной, разрушать пламя. Ну, это вроде как в теории должно сработать. Как это на практике будет, черт его знает.
Ну, вот теперь, теперь уже фраза «бомбить Воронеж» выглядит не такой уж и смешной.
Вот. Ну, есть, например, еще сейчас, если вы пойдете дальше расплываться мыслью по космосу, там, вот, то можно можно нейтронную бомбу взорвать. Но это вообще тогда эффекта не будет. Хотя нейтронная бомба – это тоже маленькая ядерная бомба. Вот, но там самый главный эффект от большого количества всякого излучения, которое убивает просто все живое. Но все живое умрет не сразу, поэтому, наверное, смысл взрывать ее нет.
Я понял, спасибо большое. 51-й говорит, что это за специалист такой? А что, вы можете по-другому рассказать? Так расскажите. Вот я не понимаю вот этих людей, которые вместо того, чтобы нам рассказать, как оно на самом деле, с их точки зрения, начинают критиковать того, кто рассказывает.
Да.
И им кажется, что не так.
Нам
так расскажи! Главное... Расскажи, скотина, как?
Нам главное, чтобы червяки с земли не полезли. А все остальное
нет,
ерунда.
Ну, лупануть. Просто я хотел ядерной бомбой где-нибудь лупануть.
Да,
понимаешь,
это дурной сон. Все думали, использует человечество ядерную бомбу или нет?
Просто, в смысле? Что это все
думали? И онлайн-трансляция на
человечество уже использовало ядерные бомбы.
Ну, в ближайшем будущем. В будущем, а не в прошлом.
А, ну, хотел бы чуть-чуть. Экспириенс, да, такой? Мы забыли, как взрывать атомные бомбы. Что с нами происходит? 10:30 новости.
Обзор прессы. «Чайка» призвал не допустить новые незаконные акции в Москве. Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве. Фестиваль «Шашлык Лайв» пройдет в парке Горького 3 и 4 августа. И, конечно, мы смотрим, как обычно, аргументы и факты. Про леса горящие. В 4 регионах введен режим чрезвычайной ситуации, а глава Якутии взял дело на личный контроль. С 2020 года в России упростят получение номеров на автомобили. Путин подписал соответствующее распоряжение, и оно скоро вступает в силу. Открываем вечернюю Москву и смотрим. Территория вокруг политеха превратилась в музейный парк. Архитектурно-художественная подсветка украсит 29 зданий на набережных Москвы-реки. Адресная инвестиционная программа Москвы на 2019 год будет увеличена. Ну и, наконец, арт-объекты с поездами, подсветка и мягкие оттенки. Какой станет Ржевская БКЛ? Это тоже
чего?
Сегодня вечерняя Москва.
Это
ты перестаешь понимать, да, абсолютно?
Я вдруг понимаю, что нет ничего лучше вот этой конкретно композиции для твоих обзоров прессы.
Ничего нет лучше,
нет,
я согласна.
Лучше.
Да, это самое классное.
Да?
Еще несколько убийств.
Вот. Давай.
А блогершу убил и попытался засунуть в чемодан на улице Пырьева некто. Его уже задержали, он уже дает показания. Видео можете посмотреть, или фотографии с ним можете посмотреть в телеграм-канале «Говорит Москва». Он объясняет, что она его как-то принижала, его достоинство, его финансовое положение, поэтому он ее решил убить. Дело, видимо, такое резонансное, неожиданное. И еще из Петербурга история. Фонтанка рассказывает. Добропорядочный, жизнерадостный человек, семьянин, мужчина пришел в компанию, которая управляла его финансами. с топором. Пришел переговоры вести, и в итоге все кончилось плохо. Нанес ранение главе этой компании. Он сейчас в тяжелом состоянии госпитализирован. А какая схема работает у таких контор? Они просто говорят, давайте мы разместим ваши деньги, мы будем их инвестировать. Если вам немного не хватает, давайте оформим кредит. Кредит, на самом деле, оформляется под залог вашей недвижимости. И когда торги проходят неудачно, и выгоды нет, нужно платить. И вы платите и погашаете кредит уже, собственно, за счет вашего жилья. Вот такую схему, оказывается, люди используют. Ну и теперь вот жизнерадостный семьянин задержан с топором. И, видимо, его будет ждать суд. 10:37, это был обзор пресс.
Гениально. Скажу тебе честно, я готов, даже не понимая, что ты говоришь, слушать под этот бит. Почему тут очень... четко ложится твой голос на
него. А если бы ты еще и понимал, что я говорю, было бы совсем.
Нет, тогда бы я расстроился, наверное, нет? То есть ты про какие-то убийства все время говоришь, какие-то трупы,
да,
убийства.
Да, мне нравится.
Да, какой-то садизм, значит. Да, прокуратура у нас вообще ленивые. Да, они с 1 июня должны дневать и ночевать в местах детского отдыха, пишет 93-й. Ну, так. Слушай, а про номера, может, поговорим, а? Россию упростили.
Давай.
Россию упростили схему получения регистрационных номеров для автомобилей. Так, с 1 января получать номера можно будет напрямую у изготовителя. Чего? Владелец машины сможет выбрать, получить госномер в регистрационном подразделении или самого изготовителя. То есть чувак какой-то делает эти номера. А кто делает эти номера? При этом за нарушение порядка изготовления и выдачи автомобильных номеров соответствующие организации могут лишиться статуса.
Ну,
вот. У тебя были вообще какие-то проблемы с получением номеров,
да,
на автомобиле?
Да, Алексей, ты
у
знаешь,
меня вот
я
не было вообще никаких.
От древности же, да. У меня машина с 2004, может быть, года.
Ага.
Когда только по прописке, и не дай бог ты живешь в другом городе де-факто, тебе надо ехать, если у тебя украли свинтили, отвалился номер, тебе надо ехать 1500 километров туда-обратно, там стоять в очереди целый день в очереди, может быть, не успеют принять, и там под расписку, там, в общем, в окошке, ты получаешь этот номер, пишешь объяснение, платишь штраф, очень сложно, так же с техосмотрами было, и вот последовательно, я смотрю, мы идем от жесткости к ослаблению, и оказывается, можно жить иначе, я приветствую. То есть я приветствую полное расслабление.
Не, я просто
по этому
когда
поводу.
Получал свои 2014 год, я получал номера, не было вообще никаких проблем.
Ну, в 14-м, может, уже и не
вообще
было.
Вообще не было никаких проблем. Я причем в Москве, и хотя и регистрация-то не московская, а по барабану. Пришел, прям получил. И было классно, и было удобно, и никаких проблем. Не знаю. Сейчас, наверное, еще проще будет. Да, это такой ужас. С номерами был у меня тоже была ситуация. Номер потерял, а через день в Крым ехать. Иешуа Ганоцарь нам пишет. Интересно, конечно. А прокуратуре некогда, она с митингами борется. Господи, уж кому, а чайки бы молчать тряпочку. Ну, Чайка заявлял действительно по митингам, говорит, не должна ситуация с митингами повториться. Я единственное не понял, в чем смысл его заявления. То есть не должна повториться, потому что уже предприняты какие-то меры, которые позволят не повториться ситуации, или не должна повториться, потому что мы не допустим.
То есть не должна. Нет, потому что не
или
надо.
Или как
этого.
Это вообще?
Ну, тут, знаешь, какой
ты,
еще
ты
один
поняла,
вопрос
что имел в виду Чайка или нет?
Да,
я не понял, что
я поняла. Они все не хотят, чтобы кто-то что-то выходил несогласованно.
А
вот
как это? Я не понимаю.
Хотят.
Ну, так смотри, выходит Чайка и говорит... Ситуация не должна повториться. И все такие, кто эту ситуацию создавал, да, точно. Или как это должно происходить? Мне правда интересно.
Как учитель разговаривает с
ситуация
с
не должна повториться. Ага.
Да.
Ой! А что вы раньше не сказали? Что же вы раньше молчали? Теперь она, конечно, не будет повторяться. Это довольно странно. Нет, что-то другое в этом. Не должна повторяться. А может быть, это предсказание? Может быть, это что-то такое? Он вангует в каком-то смысле, знаешь?
Ну да, не должно. Быть не должно.
Ситуация не должна повториться. Может быть такое или нет? Я не знаю.
Одного моего знакомого в школе учитель, он говорил, я больше не буду. А учитель говорил, больше и не надо.
Больше и не надо. Да. Поехали тут со своей авторуклятью вон из нашей деревни, пишет 51-й, не понял. Это читая, это Конституция, не должна, это понятно. Получал номера в этом году через госуслуги, потратил 2,5 часа, как часы Подмосковья, пишет Дмитрий. Ну да, где-то так у меня тоже и выходило. Не знаю, вообще не ощутил никаких проблем с номерами. С номерами только одно, я так понимаю. Теперь вот эти ребята, которые эти номера делают, будут зарабатывать чуть побольше, наверное. За счет того, что будут продавать красивые номера всяким желающим красивых номеров.
Из Германии приезжал на форум петербургский, экономический, mm-hmm. на машине.
Да.
Он ее парковал на улице, и у него скрутили с немецкой его машины номера и оставили записку. давай, 100 тысяч долларов, и мы тебе вернем твои номера.
Он спокойно уехал без них.
Неспокойно, но ехал он не может, будучи иностранцем, на машине без номера спокойно уехать.
Так и ему
в итоге
и надо.
Теперь он путешествовал так. Так.
Не он будет, не будет поддерживать европейские санкции против России.
И скручивал. Скручивал он теперь номера на ночь, так когда ложился спать, чтобы ночью, пока его нет рядом с машиной, кто-нибудь их другой человек нехороший не украл.
Параноик,
он столкнулся с огромными сложностями, когда у него украли номера. И это было стыдно мне слушать, если честно.
А нечего здесь. А и что? Давай я тебе сейчас историю какую-нибудь придумаю.
Это не придуманная история, это только что так было.
Нет, давай. Я тебе
вот
вспомню.
На этом нашем форуме.
7-3-7-3-10. Я не могу. Я ничего тебе не буду рассказывать. Не, нафиг. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, дело в том, что там никуда не девается. ГАИ будет присваивать номер, а просто организация в стране будут их изготавливать.
А, то есть они сначала вам присвоили, а вам потом просто их вынесли.
Да,
эти.
Да. При регистрации номер присваивается, его прописывают в ПТС. И выдают уже свидетельство, а вы...
А я думал, наконец-то я себе красивый номер сделаю.
Ну, нет, красивый-то можно, будут же еще вот и аукционы на красивые.
666, лох, нет, вот... А, лох нельзя, не получится.
Почему?
Лох не
прописан. А, Л нету, да? Теперь да, только да, и буквы, да, которые в латинице есть, повторяются, да?
Да, у моего товарища был номер на, сейчас я тебе скажу, Range Rover'е. Номер был... Там цифра не помню, а буквы были такие. Х, Е... Р.
Откуда четыре буквы? Это советские еще, что ли?
А где их четыре? Х.
А, Х, в смысле, извини.
Буква Х. Да.
Харлам, знаешь, как это? Егор.
Да. Харлам, Егор и Рита.
И Рита.
В общем, Маргарита, полное имя. Ну, ты поняла, да?
Да.
Ну, ты поняла? Ты сложила, да?
Я поняла.
Ему так нравились номера, но потом пришлось от них избавиться. 7373948. Мне еще нравится, знаешь, когда номер какой-нибудь, типа, 980 мух.
Мух.
Еще бывает номер, там, 500 рук.
Ничего себе.
Ты не читаешь номера никакая? Не читаешь номера?
Я обожаю читать номера. Я бросила это дело лет 10 назад.
Ну как ты? Надо же читать, Настя, иначе как? Наша профессия все-таки...
Нет возможности читать телефон, читаешь номера хотя бы.
Алло, здравствуйте, да. Надо читать, Настя, не бросай.
Доброе утро.
Да.
Вот получали номера с другом буквально 2 месяца назад. Через госуслуги, соответственно. Ну, он получал, я с ним за компанию был. Это ГИБДД Кощенова здесь вот находящаяся. Честно говоря, я такого ада не видел.
А что там?
Во-первых, для того, чтобы приехать к этому ГИБДД, там нет парковки. Есть заправка, есть какое-то кафе, есть какие-то шлагбаумы.
Вы знаете, я тут так получилось. Помните, если... Ну, вы, может, не помните, в истории рассказывал... В эфире рассказывал историю про... То, как там разнимал дерущихся. И вот меня вызвали в ОВД. По району. И я туда приехал. Тоже парковки нет вообще никак. Непонятно, где машину ставить. То же самое.
Да, вот. Ну, я вот продолжу. Как бы
да,
это
да,
первый
да.
момент, да?
Да?
Госуслуги. Госуслуги – это то, что гарантирует вам то, что вас примут вот именно первый прием, первичный.
Угу.
Вы, чтобы сдали свои какие-то там документы, которые вы привезли с собой.
Да.
Дальше все – это в порядке живой очереди. Более того... Сама парковка, вернее, место стоянки, где осматривают автомобили, находится uh-huh. где-то в районе Выхино. То есть тебе говорят, езжай туда, название улицы,
uh-huh.
и приезжай туда, ты ее осматриваешь. Где инспектор точно так же, в порядке живой очереди, смотрит. При этом нам еще очень повезло, перед нами был товарищ.
Ну сколько времени-то вы потратили? Сколько времени?
То есть, если вот мы приехали к 9 в ГИБДД, мы освободились и, скажем так, поехали перекусить уже, это было 4:30.
А что, думаете, сейчас попроще станет или все то же самое будет просто?
Нет, я вот просто и говорю о том, что нам говорят, что сейчас это все станет проще, легче. Ну, как предыдущий звонивший сказал, что это просто вы еще получите один этап этого квеста, где вам ГИБДД выдаст все документы и скажет, но номера вы здесь не получите. Для того, чтобы их получить, езжайте в Южное Бутово, и вот там у нас заводик по производству номеров.
Все, и там и берите. Я понял, спасибо большое. Вы видите, что в этом только сложности будут. Многие белорусы снимают на ночь номера на своих машинах, пишет ВИД. В том году ставил машину в учет через госуслуги, подача документов 5 минут, осмотр минут 15. Подожди, прямо секундочку. 15, получение номеров минут 30, вполне удобно. До этого часа 3 тратил Москва, Перерва. Вот нам так вот написали. Не знаю, в июне ставили машину на учет, 40 минут, номера не меняли, правда, пишет Дмитрий Алекс. Получал номера через госуслуги в МРЭО на Перерве. Это уже, смотри, на Перерве все получают. Выбрал 5:40 утра, весь процесс занял 35 минут. 35 минут. Все? Ты что-то хотел сказать?
В общем, все хорошо. Да нет, я хотел сказать, что можно еще, например, если тяжело снять номер, можно рядом лечь спать, например. Ну...
Ну да, действительно, потому что повесить, на всякий случай. Но, да. Но надо
можно
руку,
не сложиться
на руку
спать,
на номере
можно стоять
все-таки
рядом,
надо держать.
Как почетный караул рядом с машиной и да. Отгонять.
Слушай, я еще хотел тебе про росгвардейцев рассказать. Давай, ну ты расскажи. И так знал.
Ну что, что их теперь травят, вот это вот.
Ну вот, да, действительно, вчера это появилась информация, что сотрудникам Росгвардии, работавшим на несогласованной акции 27 июля, стали поступать угрозы. И вот база писала, что по их данным, после этого сотрудник получил приказ изменить свои личные данные в соцсетях и удалить фото, на которых можно рассмотреть лицо. Такая история. Начали писать, что мы там что-то про семью, еще про что-то. Росгвардейцам. Я, в общем, написал это в телеге, и сейчас просто повторю мысль. Мне кажется, что теперь, ну, во-первых, это сделали зря. Ну, зря начали угрожать. Прям вот те, кто начал угрожать, они это сделали зря. И почему? Потому что раньше все-таки, я думаю, что часть росгвардейцев в каком-то смысле сострадали тем, кого они задерживают. Я думаю. То есть, а зачем, в общем, я его задерживаю? Вроде как человек и человек. Я думаю, а теперь, скорее всего, таких росгвардейцев будет гораздо меньше. Потому что, когда угрожают твоей семье, или тебе, или вдруг начинают говорить про какой-то твой дом, я знаю, где ты живешь, выкладывать твои данные, ты ожесточаешься, безусловно. Ты уже бьешь врага. До этого ты просто задерживал.
Скажи, пожалуйста, а вот кто дубинками бьет людей конкретно? Ты вот разбираешься в этих родах, это именно росгвардейцы или это другие
люди? А это смотря
люди?
Где, в каком месте успели. Вот. И росгвардейцы могут дубинкой дать, и могут...
И ОМОН существует отдельно.
Может, да, и дубинкой, и ногой могут
вот
дать,
кто?
И как хочешь могут дать. Ну, росгвардейцы в основном задерживали-то, конечно.
Просто тут еще один вопрос возникает. Ага, да, ага. Это неправильно травить людей, конечно, тем более они там работают и все такое. А вот что такое беспорядки? Ну, вот сейчас такая реакция, это все там официальные лица говорят,
ну, это
что
вот, смотри,
были беспорядки.
Стоят заграждения, например, за ними стоят там росгвардейцы или пускай полиция стоит, ОМОН, может, какой стоит, еще что-то. И люди подходят и начинают эти заграждения пытаться там вырвать у них из рук как-то. Вот,
вот, да,
это,
вот это, да.
Это уже беспорядки.
А если человек просто стоит на улице?
Это не беспорядки.
Ну, ведь подбегали и начинали бить.
Просто у стоящего
больницы.
На улице?
Да, да, видео есть
такого,
полно. Просто очень у больницы плохо. 64-й Нововилова.
Не просто, не просто.
Вечером
22:50. Там был Навальный.
Кстати, внутри больницы был Навальный, а на улице
да.
Стояли люди там, сочувствующие, да, соратники. Но они
их,
просто стояли.
И их били, что ли?
Да, у
прям
меня
били.
В телеге выложено.
Прям били.
Вот, посмотри в телегу.
Хорошо,
мою,
посмотрю.
Там все видео лежит.
Прям
пожалуйста.
Били, прям били, прям,
прям били,
на, прям,
брам,
держи,
брам,
прям.
А, вторые, а другие рядом стоят, снимают. Это все тоже такая сцена, все время
прикольно.
Вызывающая у меня
на камеру все.
Вопросы, да.
Ты знаешь, что Трамп пообещал разобраться в истории болезни Навального?
Да, да, я видела. Ну, слушай, ну ему как задают вопрос, он же не может...
Но, с другой стороны, это успех, согласись.
Трампа надо учить действовать как москвичи.
Настя, какой Трамп? Просто, ты пойми. Президент Америки пообещал разобраться в истории болезни Алексея Навального.
Да.
Ты понимаешь, что это колоссальный успех?
Да, безусловно.
Вот когда у меня
все,
аллергия, всем все равно.
Да.
А Алексей, по-моему, Анатольевич, видишь, какой молодец.
Да.
Вот, я поэтому скажу, ну вот в каком-то смысле, я надеюсь, что у него со здоровьем все хорошо, и я его, конечно, вот с этим конкретно хочу поздравить, что аж целый президент Америки будет разбираться в его истории болезни. Это вам, Анастасия Эдуардовна. Ни хухры, мухры, это серьезно. А, да, нацгвардейцы, не существует у нас нацгвардейцев, у нас существует росгвардейцы, Юрий. Ну ладно, допустим, вы написали нацгвардейцы и так беспредельщики, так что все равно, а также сайты с врагами народа, с гей-активистами, с их данными, ничего нет. Это вы как-то про что говорите? Вы больше как-то на Украину похожи, вы говорите как будто про сайт «Миротворец» или что-то такое. У нас есть какие-то сайты с врагами народа? У нас есть сайты, я знаю, сайт оппозиционный, который составляет некий список Путина. Кстати, меня туда внесли. Знаешь, самое смешное, что еще?
Что?
Что мне Russia Today прислали майку, на которой написано «Я в списке Путина, а ты». А, потому что они, видать, всем, кто в этом списке, присылают эту майку, дарят. Вот. Ну,
это
я, конечно,
тоже, Леша, кстати, успех,
я тебе могу сказать. Это, не, это на мой
меньше,
взгляд...
конечно.
Не, мне...
Напиши, у меня аллергия.
Мне же, я же говорю, обидно, что этот список составлял не президент, а этот список составил кто-то, кто считает там, вот таким образом. Вот, ну и ладно. Ну, это просто так интересная, мне кажется, вещь. Трамп главврач. Да, пускай разберется, в конце концов. У него же медицинское образование.
У Трампа?
А, что?
Медицинское образование?
Он Настя, ну не... ты когда я шучу, хоть отвечаешь, нет, не ну, пожалуйста, ну хотя бы ты, ну хотя бы ты. Я, ты пусть понимаешь, что ты моя последняя надежда в эфире. Ты понимаешь, ну, что я только ради тебя и вот Гургена и Михаила, наверное, я сюда прихожу. В принципе, ты, Гурген и Михаил. Все, больше мне вообще ничего не надо, ты понимаешь или нет? Я на этом держусь. Ну вот, а ты еще будешь не понимать мои шутки. Ну что ж такое? А я, Белкин говорит, ну и Белкин вот еще. Вот еще Белкин. Вы в списке, да ладно вам. Да, да, там в какой-то список меня внесли. Я даже не понял, за что, в смысле. И нет никаких объяснений. Ну, нет и нет. В конце концов, я так понял, там такая история. Меня нет, будут...
Все-таки Трамп хороший человек.
Меня будут... Трамп?
Я вот все думаю, да, знаешь, ничего. Я представляю себе, знаешь, когда я приехала в Москву, прекрасный, я подумала, человек. Не было еще ни Яндекс.Карт, ничего, 98-й год. Я думаю, надо пойти посмотреть Патриаршие пруды. Вот все, что да. Я из Москвы хотела посмотреть. Я выбрала центральную станцию Пушкинская и на платформе стала подходить к людям, которые на вид как местные, и говорит, простите, пожалуйста, а как пройти на Патриаршие пруды? Ну, хотя бы какая-то станция метро. Карты у меня не было бумажной. И они смотрели сквозь меня. Знаешь, это было такое странное чувство. В Петербурге такого в Ленинграде не было. То есть, ну, просто ледяным взглядом вот так вот, как человек так смотрит вроде на тебя, а вроде тебя нет. Мне кажется, Трампу надо научиться делать так же, когда ему задают вопросы там, про, ну, про Навального или еще кто-то. Он должен вот так вот делать такой вид, что, ну, он не слышит вопрос. Угу. Ну, как москвичи делают сейчас. Или говорят, без понятия, еще надо говорить, без понятия. Вот так вот, с акцентом. Но потому что он не может, видишь, отказать, когда ему вопросы задают. На все вопросы отвечает. Обещает разобраться.
Да.
Так бы. Мог бы.
Настя, да, да. Я все думаю, что ты как-то это... Я про Росгвардию хотел говорить, что им угрожают, а ты мне про Трампа, как ему надо действовать.
Да. Ну, так сейчас уже они убрали все свои портреты
понятно,
из аккаунтов.
Понятно, понятно. Ну,
теперь их сложнее вычислить.
Да, тем, да. Кто... Ну, вообще, интересная, конечно, история. Интересная. Но все-таки я думаю, что это, конечно, шаг к ожесточению обеих сторон, безусловно. Я уж не знаю, кто это. Это какие-то провокаторы от той стороны предлагают там искать и выкладывать куда-то данные. Это, правда, очень похоже на сайт «Миротворец», вот этот украинский. Он у нас запрещенный, у нас нельзя на него зайти, если не использовать определенные специальные там средства интернета.
Но... За 5 секунд, которые устанавливаются.
Ну, Настя, давай, не будем. Ты вот как вербовщик сразу.
А еще не будем. Вот это секрет какой-то Полишинеля. Два движения. Но сайт запрещен, не важно.
Тоже мне бином Ньютона, да?
Списки. Списки же со всех сторон или нет? Нет? Нет.
Что?
Нет.
Нет. Нет никаких списков. Никто не публикует, где живут оппозиционеры. Где-то ты видела такое? Чтобы сейчас опубликовали все данные тех людей. А вот этот перец, ему дали пинка под зад, росгвардейцы, он живет в таком-то доме.
Не, ну власть имеет доступ к этим спискам.
Да, конечно,
смысле,
имеет,
к этим
но
данным
просто не публикует.
Всяких списков,
просто
да,
не публикует.
Не надо публиковать.
Просто не публикует.
К ним вот. Просто так
а может быть, я бы вот хотел бы кому-нибудь наведаться в гости и там, типа, ты че? И че ты там вышел? И че ты хотел? Ну, давай. Вот так. Ну, давай, че ты? Чё ты хотел? Давай говори. Давай один на один здесь, сейчас, давай.
Нет, сейчас так не модно. Сейчас надо на телеканале
ты
давать извинения.
Вот так вот, Настя. Ты чё? Ты да. Чё хотел? Вот так вот. Нормально? С присказками. Ты чё? Давай. Хотел? Давай. Нет? Может быть. Но они так не делают. Ожесточение. Да. Кстати, на 10 число просит оппозиция митинги.
Да, ведут сейчас переговоры.
Да, а на третье, я так понял, они...
Третье все отменилось.
Все отменилось, да?
Понимаю,
все да. Отвалилось, все отменилось. А почему?
А потому что не смогли договориться.
По месту, да?
Да, да, да.
И они вообще, Лубянку. Они вообще выходить не будут?
Кто они? Те, которые там призывают?
Ну, вообще.
Я не...
Кто-то выходить будет или не будет вообще никто выходить? Третьего ну, числа нам не ждать вот этого опять?
Кто-то куда-то наверняка...
А-та-та, вот это вот, я тебя бью, ты меня не бей, вот это вот...
Слушай, я бы ждала
10-го. Я принес вам цветок.
Переговоров.
Вот, защищаюсь плюшевым мишкой. Ну, я мирный, добропорядочный гражданин, я просто гуляю. Знаешь, меня раздражают все в этой истории. И раздражают меня тем, что все врут. Сплошь все врут. Это просто ужасно. Потому что одни изображают, что да, это страшно опасный преступник, его надо задержать, а вторые изображают, что? Да мы просто мимо, мы гуляли, нам. Мы вообще просто мимо шли, мы ничего не хотели, мы просто туристы. Не, ребят, так не пойдет. Знаете, мне это не нравится. Мне не нравится, что вы все врете. И с одной стороны, и с другой стороны. Надо честно говорить, одной стороне, это, значит, какие-то мятежники. Нам они не нравятся, мы их будем гасить. Гасить по полной. Мы их втопчем в асфальт, и все, и плевать нам на них. Это одна сторона должна говорить. Вторая сторона должна говорить, значит, мы мятежники. Нам не нравятся вот этой вот власти там, и мы будем по полной заряжать.
Ну, вот. Это
и
не
мы,
так.
И мы, не притворяться, и мы притворяться дебильными туристами не будем.
Там
мы
не
будем.
Там просто граждане, которые
да, да, просто
хотели
граждане, которые хотели. Настя, вот именно это, вот кандидатов. Именно это вранье мне не нравится. Либо вы революционеры, либо вы не революционеры. Все остальное — это полумеры и рассказы друг другу, вранье просто в глаза. Мы обеспечиваем правопорядок, поэтому мы дубинами прошлись по этим людям. Вранье, вранье. С другой стороны, мы просто хотели мирно постоять, а бутылки непонятно откуда летели в полицейских. Просто летели и все. Мы просто хотели мирно постоять и палаточный городок вдруг начали делать здесь. Мы просто хотели мирно постоять и вдруг стали строить баррикады. Кто-то, какие-то провокаторы. Это не мы. Это не имеет нам отношения.
А за что Светова вчера повязали на выходе из мэрии?
Да и правильно сделали. Я, правда, не знаю, кто это такой. Повязали.
Который переговаривался от либертарианской партии. Ты ходил
Господи,
там.
Господи, в жопу эту либертарианскую партию. Ее нет, ее не существует.
Зачем
это
его
выдумка.
Бить?
Да
зачем
я не
вязать?
Знаю, зачем его бить. Зачем
его
увозить
куда-то?
Я не знаю его вообще. Мне все равно. Я не знаю. Мне не знаю, зачем его бьют. Я не знаю, значит, зачем его вяжут. Я не понимаю, что такое либертарианская партия. Я думаю, что либертарианская партия — это, в принципе, полный бред и ложь, потому что никакой либертарианской партии по факту не существует вообще. Это не партия. Это вообще не партия. Это некоторые люди, которые сказали, мы теперь либертарианская партия, будут ходить и какую-то чушь гнать. Значит, что мне не нравится в современном обществе российском? Что все врут, все гады врут, все. И оппозиция ваша лживая, и вся эта власть лживая, все лживые. Говорите друг другу прямо в лицо. Прямо. Ты никто. Я тебя раздавлю. Понял? И давите. А вторые говорите, что я никто. Я там. И все. Кто ты? Кто ты такой? Че ты вышел? Че ты притворяешься, что ты ходишь там? Я просто пришел стоять на автобусной остановке. Я представляю, подошли бы к Че Геваре и сказали бы. Настя, вот сама прикинь. Приходит и говорит, там, Че, ты че тут делаешь? Я? Я просто гуляю, я мирный гражданин, я просто гуляю, я хочу прогуляться по Москве, почему вы меня задерживаете? Ленин бы, я просто гуляю по Санкт-Петербургу, почему вы меня задерживаете?
Петрограду.
Петрограду, да, простите.
Ничего страшного.
Да, по Петрограду просто гуляю, почему вы меня задерживаете? Сейчас! Что за лживые говнюки, как они меня все бесят со всех сторон. Жестче, конкретнее, в лоб, по-русски. По-русски, кто ты есть такой? Ты революционер или нет? Или ты просто гуляешь?
Айда тушить пожары.
А если ты просто гуляешь, гуляй в другом месте. Нечего тут приходить, в дверь стучать. А если ты пришел в дверь стучать, значит, ты не просто гуляешь. Значит, что ты хочешь? А что ты хочешь? В морду хочешь? На! Ну, так должно быть или нет? Не знаю. Что нельзя? Ну, ладно, посмотрим этот ролик потом. 11:00. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вам настроения, удачного рабочего дня и да пребудет с вами сила.